Ваш вопрос, девушка.
Здравствуйте, спасибо большое. Я, наверное, не так сильно погружена в ваши лекции, как можно.
Слава Богу, слава.
Я их слушаю, но, возможно, вы отвечали уже где-то на подсорах. YouTube есть, я не видела этого. Короче говоря, схожая проблема с предыдущей девушкой. Но у нас не полгода, а 5 лет. Нет детей. И как-то мы существовали, а год назад муж с подачи свекрови решил разводиться. Считает, что у него нет смысла жизни, нет смысла жизни только в детях. А я верующий человек, мы венчаны. Он раньше ходил со мной в церковь, как-то пытался. Ну, я его, как говоря, водил, там, мы исповедовались, ходили на причастие и так далее. Сейчас он сказал, все, я, наверное, уже во что не верю, хотя бы не могу, короче, вот только дети, и все, если детей нет, давай разводиться. Я тебя люблю, но, мол, типа, только дети. И все это сопровождалось очень сильным влиянием свекрови, от чего он отказывался, сейчас он уже согласился, что да, он сильно влияет. Это началось год назад, я очень сильно заболела, у меня была жутчайшая совершенно аллергия на всем теле просто, как ожог постоянно, вот это длилось год, я лежала в больницах, ничего не помогало, ничего, я уехала в Севастополь, плюнула на них обоих, вот, и он ко мне приехал только спустя 3 месяца, ну, короче говоря, вот так вот мы живем, вот этот год, то есть мы вроде существуем, мы, не знаю, завтракаем, обедаем, ужинаем, будем гулять, все прекрасно, но вот этот домокрот меч в виде... Я решила разводиться, он,
наверное, а вы пробовали у нас лечиться вот нашим методом?
Нет, я просто, честно говоря, сейчас впервые это услышала.
Попробуйте, вот у нас есть метод такой, мы, вот у вас есть определенные нарушения энергетические в организме, которые не дают. Вот его я тоже чувствую, он перегрет. У него психика перегрета, там тоже семя, по-моему, сгорает. Надо его фотку. Если вам обоим семена подобрать, то есть вероятность зачатия. Вот поднимите руку, кто у нас вот семена поставили, зачатие произошло. Есть такие здесь? Нету, здесь нету. Ну так вообще как бы бывает. Достаточно много у нас. У нас хорошая тема, это хорошо помогает. Мы... Ну это онлайн все, то есть мы вам присылаем все, ведем вас там, и, ну полгода мы ведем вас, работаем с вами.
Он просто мне поставил условия, или развод, или ЭКО. А поскольку я человек верующий, он это все...
Надо ЭКО делать. Вам можно делать ЭКО?
Ну, священники говорят, нельзя. Ну, и в принципе, я человек...
Священник, если говорит, что нельзя, пускай даст вам ребенка тогда. Если он берет на себя ответственность за вашу семью таким образом, пускай даст ребенка. Священник может дать ребенка, если он священник. Если он говорит, нельзя, значит, пусть даст ребенка. Если у него есть такая духовная сила. Потому что благословение может дать ребенка. А если священник не может дать ребенка, а медицина может, значит священник не должен этому препятствовать.
Ну, хорошо,
потому что иначе разрушится семья. Кто будет виноват?
Ну, пусть буду виновата я.
Вы не можете быть виноваты, если вам запретили.
Ну, природа, если хватит, я не хочу.
Природа не против. Если Бог дал такую возможность, надо использовать. Бог дает возможность также через людей. Есть естественная возможность зачатия, а есть неестественная. В древней культуре тоже такие неестественные возможности были. Там были лечения, виды лечения, с помощью которых производилось зачатие. А я даже читал в священных писаниях древних, когда зачатие производилось вообще вне женщины, а потом уже плод вводили в женщину. Я такое было в древней культуре, я изучал это.
Ну, конечно, мне уже у вас спорить, но просто есть еще такая теория, как перинатальная матрица. Там говорят,
как?
Перинатальная матрица.
Что это?
Что, ну, душа в ребенке начинает как бы с момента зачатия, с момента рождения. Если он начинается где, как, то у него потом, возможно, куча разных проблем. То есть я думаю, и о себе с точки зрения гормональной, сумасшедшей совершенно.
Вы хотите ребенка или нет?
Да, конечно.
Значит, тогда надо и лечиться обоим, потому что у обоих есть проблемы.
Это все пройдено кучу.
Ну, я говорю, что есть тонкая, тонкие болезни, а есть грубые. У вас тонкая энергия страдает, вам нужно движение, нужно делать все, что мы скажем, и плюс делать наши методики. Тогда вероятность высокая, что будет зачатие. Но опять же не стопроцентная, потому что бывает, что очень трудно вот людям вместе зачать. Но если это невозможно, а можно с помощью ЭКО, тогда надо использовать этот метод. Ваша вера правильная в этом плане.
И я как бы не хочу разводиться.
Это правильно, что вы не хотите разводиться. Все остальное абсолютно правильно. То, что вы не хотите разводиться, то, что ваша вера говорит, не надо, это все правильно. Но насчет ЭКО, священники могут говорить все, что угодно. Но если они что-то говорят, они должны брать на себя ответственность. Вот, допустим, священники против ЭКО, допустим. Замечательно. Стоп, тихо. Спокойно. Они, допустим, против ЭКО. Хорошо. Они должны давать гарантии на сохранение семьи в этом случае. Если они такие гарантии не дают, тогда они не могут быть ни за, ни против. Потому что вы должны сделать все для сохранения семьи. И для того, чтобы в семье появился ребенок. Потому что семья создана для детей. Нет другой причины жить вместе, согласно Священным Писаниям. Семья создается для рождения детей. Больше ни для чего она не создается. Поэтому вы должны зачать ребенка. Если это с помощью ЭКО, значит с помощью ЭКО. Поднимите руку, у кого с помощью ЭКО и нормальный ребенок родился, замечательный. Есть такие люди? А? И нормальные дети, замечательные, отличные дети. Да? Двойня там, тройня. Замечательные дети. Вы услышали меня или нет?
Да.
Вам, вот если вы понимаете, что вы сейчас теряете мужа.
Да.
И он вам дает выход, он говорит, давай ЭКО сделаем.
Мне не нравится сохранение семьи под эгидой шантажа и убивая гормональный фон. Как бы. Я не знаю, правильно ли это.
Ну а что делать? Или лечиться? Таким методом, который даст детей. Какой-то найдите или наш попробуйте. А? Гарантии нет нигде. Гарантии нет, тем более, что 5 лет уже ожидания, это опасно. То есть вы можете тоже, допустим, у нас полечиться и потерять еще, допустим, год. Понимаете? То есть гарантии нет. Ну, как бы ЭКО тоже не дает гарантии. А вдруг получится? Но вы не пробовали этот метод еще? Можно попробовать? Почему шантаж? Потому что вы просто против, и все. А если вы за, то никакого шантажа нет.
Да, я против, потому что это с точки зрения, опять же, православия,
убийство ребенка. Убийство ребенка? Почему убийство? Если вы зачинаете его, наоборот, зачатие.
Ну, потому что там выращивают, допустим, до 8 яйцеклеток и посаживают одну-две, жизнь убивают. Это шестикратная работа.
Я не могу это комментировать. Здесь все понятно, да. Все понятно. Но как бы когда, допустим, 6 яйцеклеток в утробе как бы зачинается, и одна только выживает, это убийство или не убийство. Там то же самое, там то, что выживает, то выживает. Но я не знаю, может быть, это и не так. В любом случае, как бы, вы можете ставить свои условия, им сказать, что подсаживать только одну. Ну, чтобы не было убийства. Может быть, они согласятся на ваши условия. Нет? Да, в этом плане я согласен, что какой-то элемент греха здесь есть, если зачатие происходит, то есть происходит оплодотворение, но это не подсаживается, эта яйцеклетка, то это опасно с точки зрения судьбы. Можете идти разводиться, да?
Ну, я имею в виду, что я это вопрос. Могу идти разводиться или мне надо последовать?
Вам надо убеждать его, уговаривать, ждать, соглашаться на его условия. А если вы пойдете с ним разводиться, то вам ни один священник не поможет в одном вопросе. Знаете, в каком? Вам придется где-то года 4 быть одной, а потом вы встретите потом хуже человека, чем это. Понимаете? Поэтому развод – это не вариант, особенно для женщины, потому что есть мужская судьба, она больше связана с деятельностью, а есть женская, она больше связана с семьей. И когда происходит развод, женщина теряет неимоверно всегда. Мужчина тоже теряет, но он теряет меньше. Женщина теряет очень сильно. И потом найти себе человека очень и очень сложно. Мужчине легче себе кого-то найти, женщине найти себе очень и очень сложно человека. Поэтому лучше соглашаться на условия, которые он предлагает. Может быть, больше грех для вас развестись, чем сделать ЭКО. Если из двух зол выбирать, то, может быть, лучше это выбрать. Видите, детский смех, да, идет в завершении всего этого. Это знак для вас, знак. Ваш вопрос, мужчина, да? Ваш вопрос, да? Последний, наверное, сейчас лекцию уже начнем. Нет, нет, вот мужчина, вот здесь вот. Присаживайтесь.
Не запишу.
Да?
Не надеюсь.
Вы за вопросом пришли, значит. А кто еще чисто за вопросом, не на лекцию, а за вопросом пришел? Вот вы, да? Хорошо, я от вас прошу. Так. Сейчас, секунду, у меня жена звонит. У меня сейчас лекция идет. Здравствуйте.
Да, Олег Ильич, спасибо вам за ваш труд. Я с вашим трудом знакомился сравнительно недавно, где-то около года. Ну, конечно, для себя так что-то подходит, подбираю, стараюсь какие-то вещи исполнять, применить на своей жизни. Вот, вопрос у меня такой, что мне 40 лет, то есть, но не могу никак построить свою семейную жизнь, личную жизнь настроить. Так сложилось, что почти 12 лет назад в моей жизни произошел такой очень сильный перелом. То есть я дал Богу опять трезвости, с тех пор я не курю.
Ну, это классно, классно. Да. Ну, женщина, женщины хлопают, смотрите. Натерпелись они от этого всего. Да?
Женщины хлопают, потому что личную жизнь не настроили.
Есть причина.
Вот мне и хочется разобраться в своей причине. На одной из лекций мне получилось задать вам вопрос. Вы сказали, что ты судьбу победил. То есть не в этой жизни, не в следующей. У тебя жизнь будет связана с алкоголем. Но все-таки ну, 40 лет... Хочется семьи, ну, может быть...
Есть причина.
Я стараюсь как-то в себе разобраться. Бывает, беру аскезы, беру строгие посты, которые без воды, без еды. Там,
это все хорошо, но надо понять одну вещь, что если ты точно такой же требовательный и к отношению к женщине, то тогда семьи не будет. Но требовательным для мужчины к себе – это хорошо. Но к женщине надо быть снисходительным, и тогда можно построить отношения. Если же женщиной жестить, вести себя строго, требовательно, ни одна женщина не выдержит. Не выдержит.
Олег Геннадьевич, ну так получается, что я с обратным сталкивался.
С каким? С каким? С каким? Ну-ка.
Что жестили со мной. Ну, более такие требовательные и какие-то...
Женщина требовательная.
Да. Да.
Тоже нормально. Если она требовательна, уступайте. Вот у меня жена требовательная, я уступаю. Я ей говорю, моя дорогая, говорю, Тебе не кажется, что у нас в семье всегда виноват только один человек? А? Она такая говорит, нет, не кажется. Ну, сама понимает, о чем я говорю. Ну, ничего страшного, это нормально.
Хорошо, Евгений, я, конечно, буду стараться применять, не забывать вашего совета, но...
Вы понимаете, если вы мужчина, то вы можете спокойно переносить эти проблемы. Ну, допустим, что жена постоянно считает, что вы виноват. Ну и что? Ничего страшного. Вот у меня вообще нет проблем. Я сразу извиняюсь. Она говорит, ты ведь понимаешь, за что ты виноват? Я говорю, нет. Она смеется потом, на этом проблема заканчивается.
Олег Геннадьевич, что делать?
У вас по судьбе есть только два варианта. Первый вариант. Вам будет хотеться быть очень категоричной женщиной, и она не выдерживает. Второй вариант. Женщина будет очень категорична с вами, и вы не выдержите. Остается только один вариант. Это когда с вами категорично, и вы пытаетесь выдерживать. Потому что если вы категорична с женщиной, и она не выдержит, у вас нет гарантий. То есть она просто терпит до последнего и сливается потом. А есть только один выход, это когда женщина будет категорична, а вы просто у вас очень твердый и тугой характер. И женщине нужно или унижаться с вами, или пересиливать его своей силой. Пересилить означает жестить. Вот. Ну, у меня точно то же самое, что у вас, то один в один. У меня тоже тугой и твердый характер. И поэтому жестить — это единственный вариант. И вот у меня жена такая, как бы, твердую такую позицию имеет по отношению ко мне. И я принимаю спокойно, потому что понимаю, других вариантов нет. И все, и как бы это внешне сейчас вообще никак не заметно в жизни. Потому что, ну, когда есть правильный подход к отношениям, то люди успокаиваются. Спокойствие наступает просто, понимаете? Вот вам надо это тоже вот пойти этим путем. Ну и еще, вам те женщины, которые с вами жестят, больше нравятся, чем те, которые уступают.
Я понял, Владимир, спасибо. Ну, дай Бог, чтобы послал спутницу жизни жена. Спасибо вам.
Найдете обязательно вашу мучительницу. Каждый мужчина должен найти свою мучительницу. Ладно, на этой счастливой ноте, как бы, ну, девушку еще я спрошу. Все.
Олег Геннадьевич, спасибо большое за ваше
сердце.
Я волнительно. В общем, у меня не по поводу личной жизни вопрос. Мне очень повезло с мужем. Я, наоборот, хотела...
Видите, ей очень повезло с мужем, но...
Ну, я бы хотела по поводу своей профессии уточнить. Просто я занялась фотографией, но она не приносит денег. И я уволилась с работы, и, может, я неправильно поступила, ну...
А вы не можете сами продавать свою фотографию? Вам нужен человек, который будет вашу фотографию продавать. И тогда у вас будут деньги. Ну, у вас нет возможности такой. Вы можете только фотографировать, вы не можете продавать. И еще нужно понять, что есть заказы, социальные заказы на фотографии. Надо смотреть тренд. Это тоже человек, который может продавать, вам скажет, какие виды фотографий сейчас в цене, которые будут покупать. И есть цели какие-то, допустим, есть фотографии для оформления офисов, есть вот фотографии еще для каких-то причин, для свадеб. Ну, то есть нужна причина. Понимаете, это тоже будет вам говорить человек, который будет продавать. Это значит, что он найдет свадьбу, куда вы будете фотографировать. То есть кто такой человек, кто может Вы? Видите, какая она, да? А вы... То есть вы можете ей помочь, и надо Наташу спросить. И она может помочь, если ее спросить. Это такого у меня еще не было, это первый раз за 30 лет. Я хочу сказать, что я хочу поблагодарить Оксану Макаренко. Она одна сшила 1200 браслетов для вас, для всех, для того, чтобы вы здесь не болели. Вот. Спасибо ей большое. Спасибо вам за благословение. На 3 дня лекции вы с браслетами и за нее. Вы поняли, да, ответ на вопрос?
Да. Можно я еще один вопрос задам? Вообще, как мне мужу спину вылечить? В общем, у него на спине большие такие, как прыщи, и у него как будто не справляется выделительная система, потому что у него почки сросшиеся при рождении. Вот.
Это сложно. Я не могу вам сказать... Как его лечить просто вот так советом? Это очень опасно, такие серьезные вопросы по здоровью, ну, советами лечить и спрашивать. Потому что вы как бы уже сказали несколько моментов, которые требуют детального и глубокого изучения. И это не лекционный вариант. Давайте ваш вопрос. Имейте в виду, что когда девушки подойдут к вам, с вами пытаться решить вопрос, как вам помогать, не капризничайте в этот момент. Да? Садитесь.
Извините, это как помощь Богу. У меня очень тяжелая жизненная ситуация последние несколько лет.
Какая ситуация?
Жизненная. Я к вам уже подходила.
Ну, давайте после лекции поговорим с вами.
После года. Я четверг узнала, что мой муж не изменяет на протяжении нескольких лет, он ходит по проституткам.
Ну, значит, у него есть потребность такая, какое-то у него желание сжет его изнутри.
Он признался в этом. И...
Есть даже болезни такие, когда вот, допустим, у мужчины... Но психическая энергия жара, энергия жара идет в половые органы, у него появляется жуткое просто желание секса. Вот жуткое просто желание, которое он не может никак ничего с этим сделать, он с ума сходит. И я знаю случаи, когда мужчина женщине ставит условия, что вместе будем жить, если несколько раз в день сексом, или разводимся, она отказывается, потому что она устает от этого всего, ей уже тяжело. Ну то есть вот такие бывают случаи.
Ну, летом я поняла окончательно, я думала, что любовница, потому что последние полгода его дома практически не было, и он стал спать в другой комнате. И, при этом я 3 года на химиотерапии, сам я на химиотерапии каждые 3 недели, я уезжаю в песочную на несколько дней. Мне как в принципе 11-12 часов 8 штук было, сейчас 3-4 часа.
В чем вопрос-то ваш, мой хороший?
Я предложила, чтобы он съехал к маме или там, не понимаю, куда. И чтобы нам надо подумать, как жить дальше.
Ну, это нормально. Не разводиться, а подумать.
Не разводиться.
А подумать как?
Не надо разводиться, мы знаем, что такое дура. Да.
Но... Нет, почему дура, наоборот, умная. Надо его учить, воспитывать. Но надо вот в таких ситуациях нужно понять, почему у человека пропала совесть. Почему? Вот в чем? Не важно, что он говорит. Не важно, что он говорит. Важно, как мы живем. Женщина является совестью семьи. Она должна в доме делать не только внешнюю чистоту, но также внутреннюю, духовную. Нужно, чтобы был алтарь, нужно, чтобы молитва, нужно, чтобы освященная пища в доме была. Нужно освещать дом, нужно духовную музыку включать. Понимаете, если вы не будете заниматься духовной атмосферой дома, мужчина не может быть совестливым, потому что психика у мужчины склонна к бессовестному существованию. То есть женщина стремится к чистоте, мужчина стремится к грязи, понимаете? То есть У него противоположное движение. Ну, то есть мужчина стремится в целом к изменениям в жизни, а женщина к стабильности. Но есть обязанности, есть мужские обязанности, женские обязанности. Самая минимальная мужская обязанность – это поддержание семьи. Самая минимальная женская обязанность – это чистота в семье. Чистота и забота. Ну, то есть, нужно понять, что если он гулять по проституткам начал, значит, вы не выполняете свою обязанность. Вот моя жена никогда мне не даст даже посмотреть на чужую женщину другую. Она сразу на меня как тигрица бросается.
Он сказал, что это около 2 лет, когда началось, он не помнит. Он сказал, что...
Неважно, что сейчас он сказал. Нужно смотреть глубокую причину того, что происходит сейчас. Потому что вы уже решили, что вы будете жить отдельно. Это нормально. Теперь для чего люди живут отдельно? Для того, чтобы понимать, что происходит. И не надо сейчас говорить, что он сказал, потому что это не имеет значения. Вы должны понять вашу причину. Потому что если Бог вам дал человека, значит вы можете как-то ему помочь. Видите, если Бог... реально существует, он никогда человеку не даст чего-то не его. Вот вы можете ему помочь, а он может вам помочь. Но почему-то...
В смысле, он сказал, что он съедет сегодня, но завтра он подаст на развод.
Ну, значит, тогда не надо, чтобы он съезжал.
Значит, что мы съезжаем?
Вам надо понять, что решение вопроса – это Бог. Это безумие.
Да, это было безумие.
Ну сейчас что уже сделать?
И при этом совместно нажитое...
Ну и насколько я понимаю, что при разводе все равно, неважно, кого записано, делят пополам через суд.
А он этого не хочет, потому что в нашей семье больше часть денег зарабатывает.
Что?
Основную часть денег зарабатываю я, и он хочет этого раздела, и он сказал, что он хочет пилить мои счета. И поэтому он подает на развод. Очень сложно.
Но это все означает бессовестность. То есть Бог вас за что-то наказывает, получается.
При этом он вечером плачет, стоит на коленях, что он меня любит.
Ну, значит,
но
тогда...
Он говорит про развод.
Значит, надо тогда пойти на уступки ему. И начать думать о Боге больше. Начать духовную музыку, освященную пищу.
Он думает кушать.
Вы кушаете дома?
Я кушаю дома.
Кушайте освященную пищу. Начинайте молитву. Включайте духовную музыку. Поставьте алтарь. Найдите себе веру. Смотрите только духовные фильмы. Не смотрите никаких новостей. Иначе вы не сохраните свою семью и свое имущество. Это наказание Бога для вас. Вы зря живете свою жизнь. Занимаетесь не тем, чем надо. Поэтому вы наказаны им. Вы услышали меня или нет? Разводиться не надо. Надо пойти на уступки сейчас к этому человеку. Это унижение, но это необходимость сейчас. Потому что наказание Бога придет к вам все равно сейчас. Оно может быть двух вариантов. Первый вариант – унижение. Второй вариант – разрушение. Лучше унижение, чем разрушение. Он предал вас, вы унижены. Но он хочет предавать вас и дальше. Он хочет дальше разрушать вас и вашу жизнь. Не надо сейчас вам его обвинять. Мы обвиняем вас сейчас, а не его. Я говорю сейчас о вас, а не о нем. То, что он хочет, это его... Это через чья-то воля через него действует. Найдите защиту у того, кто через него действует, и тогда вы будете спасены. Можно решить все так, что вы ничего не потеряете, ни мужа, ни имущества. Надо пойти на уступки сейчас, и чуть-чуть от него держаться подальше, не выяснять с ним отношения, не пытаться правды с ним, у него добиться. А со всех сил молиться Богу и пытаться одухотворить атмосферу, в которой вы живете. Потому что только таким образом можно включить совесть в его сердце. Как только совесть в его сердце включится, он начнет мыслить иначе. Мне не надо о нем говорить сейчас. Вот смотрите, послушайте меня внимательно сейчас все. Вот, допустим, на вас действует судьба, да? Она что делает? Она вам делает боль в сердце. Если эта боль, эту боль вы принимаете и говорите, я виноват в своей судьбе, и начинаете думать о Боге, жить правильно, вы побеждаете судьбу. Второй вариант ужасен. Если вы... Эта боль, которая приходит, она всегда связана с каким-то человеком. Если вы переключаетесь в этой боли на другого человека и говорите, ты виноват, и думаете постоянно о нем, он, вы будете разрушены. Вот если вы... Вы ничего не понимаете сейчас. Вы думаете о нем, а надо думать о себе сейчас, о своей жизни. Не надо его останавливать сейчас. Это не имеет никакого значения. Имеет значение ваше настроение. Вот сейчас просто по-доброму к нему отнеситесь. Я вам точно говорю, он не пойдет разводиться. Он мстит вам сейчас. Но если вы успокоитесь, он перестанет мстить, и все наладится. Вы на него гневаетесь, а он вам мстит. Он хочет быть сильнее вас. Он хочет показать вам, что он сильнее. И он это вам покажет. Потому что Бог на его стороне, он вас наказывает. Вы неправильно живете. Не надо сейчас думать о своем муже. Вам надо начать менять свою жизнь. И вы тогда победите судьбу в этом случае. Вы сейчас находитесь в гневе. Когда человек находится в гневе, он все разрушает.
Нет у меня уже гнева, я это несколько лет чувствую. Только сейчас получила доказательство. У меня гнева нет давно.
Я тогда должен сейчас встать отсюда и уйти, потому что я ничего не понимаю, значит, тогда. Еще раз повторяю, вы находитесь в гневе и разрушаете все сейчас вокруг себя. Когда человек находится в гневе, он рушит все. Видит человек это или нет, это уже другой вопрос. Но если старший говорит вам, что вы находитесь в гневе, значит, так оно и есть. Просто этот гнев вы не видите в себе. Понимаете? Вам нужно сейчас успокоиться. Пойти в храм куда-то, молиться. Но что-то делать с собой. Не надо делать ничего с ним. Потому что чем больше вы с ним будете делать, тем больше вы испортите себе жизнь. Потому что это не из тех вариантов, не тот вариант, который отступает. Вы будете на него нажимать, он будет на вас. Он будет с вами воевать до тех пор, пока вас не разрушит. Вам это надо?
Сейчас я еле ушла из дома, что он 3 дня меня не отпускал.
Мне не надо о нем рассказывать ничего. Это бесполезно. Я вам говорю, все, что вы сейчас скажете про него, это просто вы рассказываете о том, какое насилие над вами было совершено. И это насилие указывает только на одно. Успокойтесь. Перестаньте бунтовать. Успокойтесь. Простите, пойдите на уступки. Начните молиться Богу. Меняйте свою жизнь. И Он успокоится тоже. Он тоже будет раскаиваться со временем потом. У меня есть только 20% исправить ситуацию, потому что вы на 20% слушаете меня. Поэтому я и не стал ее спрашивать, но вы меня заставили. Мне не имеет никакого значения. Я это для вас сделал, чтобы вы услышали и увидели, что происходит. Вы не готовы принимать наставления. Все, что вы будете делать, помимо того, что я вам сказал, приведет к ужасным последствиям. Вы в несколько шагов от серьезного разрушения вашей жизни. Все, что вы говорите, он может сделать. Он может разделить имущество ваше, все, ваши счета. Наплевать на вашу жизнь. И причиной тому будет ваш гнев. сделайте то, что я сказала, и все будет нормально. Он исправится. О, начала слушать. Замечательно. Я рад. Хорошо, мои хорошие. Все, тогда поехали дальше. На самом деле, вот эта беседа была очень нужна для вас, для всех, потому что тема сегодняшней — отношения же, да? И в отношениях все непросто. Все непросто. Иногда очень важно сделать шаг назад. Но шаг назад всегда означает это попрать себя, как бы, ну, своим принципам, правилам. Но мы не будем сегодня с этого начинать. Мы будем начинать с другого. Итак, сегодня мы говорим с вами о кризисе, о том, что хоть и лучше становится время потихоньку, то есть меняется ситуация во всем мире, спокойнее становится в сердце, отпускает, как и предполагалось. Сейчас будет идти вот такой период, отпускать будет потихоньку, будет становиться легче. Все равно кризис не успокоился, потому что люди устали от этого всего. И эта усталость прежде всего сказывается на отношениях. Ну, то есть люди... Почему я эту тему взял для лекции? Потому что вот сначала страдает жизнь людей, а потом страдают отношения. Потому что отношения – это результат усталости. Вот если, допустим, два человека устали, то начинают капризничать, злиться друг на друга, начинают скандалы. Ну, то есть мы устали друг от друга, устали от отношений, потому что так действует энергия судьбы. Поэтому сейчас все становится тяжелее. И там, где тонко, там рвется. Давайте, прежде чем говорить о самих отношениях, я немножко ракурс такой сделаю, напомню кое-что, то, что я говорил на предыдущих лекциях. Если говорить о судьбе в отношениях, то самая тяжелая судьба – это близкие отношения, семейные отношения. Самая тяжелая судьба. Взаимоотношения в коллективе – средней тяжести судьба. И взаимоотношения с друзьями – легкая судьба. Легкая судьба. Исключение составляет, когда друзья становятся очень близкими. Там может быть достаточно тяжелая судьба. Но это бывает редко. Ну, имеется в виду близкие друзья, не духовные соратники, а близкие друзья, у которых, может быть, какие-то общие интересы там и так далее. Ну, бывает тяжелая судьба, когда расходятся эти цели, интересы, начинаются трудности какие-то. Они не хотят терять друг друга, и одновременно они могут понять друг друга. Но это бывает редко. В основном тяжелая судьба захлестывает семейную жизнь. Потому что очень сильно люди привязаны друг к другу, или они ищут себе такого человека, что тоже само по себе очень тяжело сейчас в наше время. Если говорить о взаимоотношениях, то существуют взаимоотношения с тремя категориями людей. Есть благостные люди. Это люди, которые стремятся к Богу, к самосовершенствованию. Они стремятся работать над собой, все менять в жизни. Правило такое в отношениях с ними. Нужно сокращать дистанцию. Нужно заботиться о них, служить им, просить прощения, прощать, уступать, рисковать в отношениях с такими людьми. Быть смелее, стараться делать так, чтобы они были счастливы. Даже если эти люди вас не понимают, вы их не понимаете, они делают какие-то глупости по отношению к вам, они делают ошибки, совершают. Если они благостные, то есть они стремятся к Богу, работать над собой, нужно очень смело уступать, прощать, смело идти вперед в отношениях с ними. И вы увидите быстро, как быстро будет улучшение, пойдет улучшение. Формулу запомнили? Если человек находится в страсти, то есть страсти означает, что человек очень сильно нацелен на материальное развитие. Его интересует процветание. То есть он хочет семьи, детей, квартиру, работу, денег, власть. Ну, то есть у него такие желания. Он, может быть, и хочет духовную практику, но основные желания у него не духовные. Он может сам себя обманывать в этом, допустим, думать, что он духовный, но на самом деле он больше всего хочет вот этого. Страсть означает невозможна близость. Пока невозможно, пока человек не развился, невозможна близость. Вот с собачкой можно поговорить? Не, поговорить с ней можно, но она поймет только эмоции ваши. Слова ваши она не поймет. Потому что у нее нет возможности таких. Точно так же у человека в страсти, у него нет возможности внутренней понять сердце глубоко, потому что он очень сильно зациклен на своих желаниях. У него есть желания внутренние, и они сильнее его возможности понять. И он сам не хочет этих близких бесед. Вот смотрите, как определить, человек благости или страсть. Благости человек готов слушать о вашей жизни, о вашей судьбе. Он готов вас принимать, понимать, потому что слушать о жизни человека, любого, даже близкого, это всегда аскеза. Это несчастье, понимаете, когда вам человек рассказывает про то, что у него. Вот сказать о том, что у меня, это милое дело. А вот послушать то, что у него, еще и принять, и понять это всегда аскеза. И эта аскеза под силу только благостным людям. Вот слушать о сердце близкого человека всегда сплошная боль. Потому что сердце близкого человека, оно болит мной. Вот если близкий человек мне рассказывает о своем сердце, то значит я буду слышать упреки, укоры. А сердце близкого человека болит мной. Потому что мы же вместе живем, мы страдаем друг от друга. Поэтому, когда ты слушаешь его, то ты должен эту боль научиться принимать. Для этого нужна большая сила душевная. Эта сила идет от Бога. Благостный человек означает связанный с Богом человек. У него есть такая сила от Бога, и он может это слушать. Но человек страсти не связан с Богом. Он связан со своими делами, связан с работой, с деловыми отношениями. То есть у него другое совсем. И у него нет силы слушать вас о вашей судьбе. У него нет такой силы. Поэтому у вас не будет близких отношений. Близкие отношения означают душевный разговор. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Ну, то есть душевный разговор означает, можно 25 лет вместе жить. Серебряные свадьбы означают, в благости люди живут. У них хватает силы слушать друг друга. Душевный разговор означает, есть близкие отношения. Но если вы живете с человеком неразвитым еще, который идет, неразвитый человек – это не плохой человек, это хороший человек. Просто он на таком этапе находится. И с ним надо построить свои отношения уже. Отношения, в которых ты должен понимать его цели в жизни, его дела. Вот ему хочется там ипотеку выплатить, да, это важно. Там хочется, допустим, детей иметь, это важно. Вот, ему хочется, допустим, денег много зарабатывать, это важно. Поддержите человека. Это не близкие отношения. Это отношения взаимопонимания. Это разные вещи. Близкие отношения означают, что сердца людей друг друга очень глубоко чувствуют, понимают. Это подарок, это награда за правильную жизнь. Очень редко в наше время, когда сердца друг друга понимают. Вот смотрите, если человек в благости начал жить, то он сначала находит себе старших, вот через лекции, допустим. Когда старший, читая лекцию, твое сердце понимает. Это самая первая стадия взаимопонимания. На второй стадии вы находите друзей себе, которые понимают ваше сердце. Уже легче жить, правда? На третьей стадии, только на третьей стадии, ваши близкие люди начнут вас понимать. И начнется с ними взаимопонимание. А когда придет эта третья стадия, никто не знает. Может, через 15 лет жизни. Поэтому что сейчас к этому стремиться, вот сейчас немедленно? Нужно хотя бы понимание найти у старших. Нужно хотя бы со старшими почувствовать единство, связь какую-то. Потом с равными, потом с близкими. Потом только с младшими. Когда ты уже станешь наставником, младшие тогда уже начнут тебя понимать. Когда у тебя хватит на них доброты. Итак, люди в страсти — это люди, которые зациклены на выживании. Вот давайте представим такую картину, да? Вот человек сильно голоден, он о чем будет думать? О том, чтобы поесть, да? А если человек сытый, он может подумать о чем-то другом. Вот ребенок, когда сильно кушать хочет, то он думает только о еде, он плачет. И когда его накормишь, он начинает по сторонам смотреть, улыбаться. Вот так и человек. Понимаете, большинство людей, они голодны. Они хотят денег, квартиры. То есть их жизни мотивирует страх. Если посмотреть глубоко-глубоко в них сердце этих людей, они просто пытаются выжить в этом мире. Понимаете, их мотивирует только страх. Они как бы хотят выживать только. И некоторые из них, которые чувствуют, что у них более-менее комфортно все, они начинают думать о чем-то еще, но чаще всего не о Боге, а чаще всего они думают о каких-то развлечениях, там, что яхту может себе какие-то, может поехать в дальние страны, попутешествовать, ну, какой-то бред, понимаете, жизнь же заканчивается, а ты не находишь самого главного в ней. Процесс самопостижения истины интересует мало кого, лишь только тех людей, которые через страдания начинают чувствовать, что что-то не так в жизни. Вот вы такие люди, вас интересует процесс постижения истины, и вы очень редкие люди, редкие, поэтому, видите, мало людей в зале, потому что таких людей мало. А нас не слышно, ничего не слышно, я песенку включил. Ничего, сейчас будет все слышно. Может, у меня что-то не так, может, у вас. Да, жалко. Мне нравится ваш юмор.
Давайте.
Нет, дело не в этом, просто... А, все, извините, у меня был выключен звук. Все, это непонятно почему. Я его не могу. Все, спасибо, извините.
Сокровищ, которых не счесть, смысла искателей в мире немного, но слава Богу, пока еще есть. Смысл для них — драгоценный сокровищ, днем они видят божественный свет. Смысл не дает превратиться в чудовищ, а это так просто, когда его нет. Скромные люди, немногословно задумчивый взгляд, ищут они между было и будет смысл настоящий. Они говорят, здесь и сейчас тайна предназначения, и за источником мысли следя, можно вселенную сжать в точку зрения и оценить с этой точки себя.
Итак, высшая цель человеческой жизни – это познание истины, приближение к Богу. Бог – это истина. И в этом приближении мы должны быть очень практичными. Мы должны разобраться с нашей жизнью. Мы не должны слишком теоретизировать все. И практично посмотреть на вещи именно так. Есть три категории людей. Есть люди, которые смыслоискатели, они ищут истину, они хотят сделать лучше. С ними надо ближе быть в отношении. Но иногда судьба мешает. Кажется, что этот человек меня не понимает, не любит. Он делает мне назло, что-то плохое делает. Но если ты видишь, что он ищет Бога, что он идет вперед, он молится, работать над собой. Будь смелее в отношениях с ними. Смелее означает по-доброму иди к нему, служи ему, прощай, проси прощения. Ты увидишь, что он лучше, чем ты думал. Намного лучше. Запомнили? Здесь все проще, если ты вот так поступишь. Если же ты становишься смелее в отношениях с человеком страсти, который еще не готов, он хороший человек, но он еще не готов к Богу прямо сейчас. Он не готов менять свою жизнь. Он находится в состоянии страха по отношению к этому миру. И поэтому он пытается себя от него защитить. Ну, то есть он пытается заработать больше денег, пытается иметь больше жилплощади. Он себя защищает так, как может. Потому что, ну, как он может? Он думает, что это ему поможет. Этому человеку от вас нужна только доброта. Вы не сможете с ним строить близкие отношения. Он не услышит вас. Он не будет слушать ваше сердце. Он скажет вам, извини, я сегодня что-то, мне тяжело, давай завтра поговорим. Ну, в лучшем случае. Или скажет, что ты ко мне пристал? Встань от меня. Я ничего плохого тебе не желаю. То есть он все ваши разговоры будет на себя принимать и будет считать, что ты от него что-то хочешь. Вот. И на этом ваш разговор будет заканчиваться, или он будет заканчиваться скандалом всегда. Если вы начинаете говорить по душам, взаимоотношения строить с ним, то заканчиваться все будет скандалом, если вы открываете ему сердце. И такому человеку, который устремлен к тому, чтобы победить свой страх, то есть как-то достаток какой-то в жизни получить, ему нужна только доброта. Ему не нужно открытие сердца. Ему не нужно, чтобы вы поняли, он понял вас. Ему нужно, чтобы его поняли. Он будет всегда рассказывать, как ему плохо. Как он всегда будет стараться открывать свое сердце. Но открытие сердца всегда для него означает только одно. Ты должен понять меня. Или должна. Все. Больше нет никаких тем. И даже если он скажет, я хочу понять тебя, то все равно это будет просто лицемерие. Люди в страсти всегда хотят, чтобы поняли их. Но они не могут, в принципе, просто не могут понять кого-то другого, потому что этот шаг для них является запредельным. Когда человек живет в страхе самосохранения, он не способен сделать этот шаг. Но это ваш близкий человек, понимаете? Это не чужой человек. И не человек, которого надо вышвырнуть, потому что Бог не разрешает. Вы должны помочь этому человеку, потому что придет время, и он начнет развиваться дальше. Потому что жизнь страсти – это ступенька, на которой стоит человек. Вот если человек болен, он плохой или хороший, это его ступенька. Он потом придет время, станет здоровым. Понимаете? Есть ваша болезнь тела, а есть болезнь души. Есть болезнь физического тела, есть психическая, есть болезнь души. Страсть – это болезнь души. Это когда душа не знает, где наполняться. Она не понимает, что самодостаточность с точки зрения материальной – это хорошо, но это трудновыполнимая вещь. Ну, то есть, если человек самодостаточный с духовной точки зрения, он наполняет себя на 80%. Если человек самодостаточный с материальной точки зрения, он наполняет себе только на 20%. И этой наполненности ему в принципе в жизни хватает. Но вот эти 80% пустоты со временем все равно он поймет, что она там есть. И люди, которые имеют все в жизни, все равно чего-то не имеют. И они мечутся. Понимаете? Но надо понять одну такую вещь. Если вы хотите взаимоотношений, поймите человека глубоко. С которым вы живете, разберитесь с ним, чего он хочет. И в соответствии с этим можно построить теплые, добрые отношения. Просто цена. Понимаете, если человек уже идет к Богу, он работает над собой, значит, вам повезло. Вы, видно, сделали уже много в своей жизни для того, чтобы этого человека возвысить. Или он сделал много для вас. Неважно. Важно то, что все это сделано. Здесь нужно просто быть очень добрым и смелым в отношениях с ним. Радостно служить ему, прощать, терпеть и верить, что между вами все наладится и быстро все мосты будут разрушены между вами. Плохие имеются в виду вот эти расстояния. да, будут разрушены, и вы начнете по-доброму диалог устанавливать с ним. Постепенно друг друга поймете, всегда уступайте, старайтесь быть смиренными. Пускай он будет прав, вы будете неправы. Но постепенно правда каждого человека устанавливается, если есть диалог. Вот вы, допустим, неправы, он прав, не унижайтесь, просто слушайте. Придет время, и он вашу правду тоже узнает. Все, вот такой принцип с благостными людьми. Со страстными людьми принцип другой. Нужно думать о Боге, молиться Боге, общаться с благостными людьми, наполняться от Бога и от них. А страстному человеку давать доброту, слушать его, соглашаться с ним, по-доброму относиться к нему. И даже не пытаться ему объяснить, что у вас сердце, потому что это невозможно. И в этом случае он будет вас любить, он будет счастлив рядом с вами и будет развиваться, и будет прогрессировать. И придет время, он захочет меняться, он захочет вас слушать, и все придет как надо. Но если вы будете ему доказывать, что он не прав, на этом ваша совместная жизнь будет закончена. Потому что он не готов это слушать. Он может только наполняться добротой от вас. Он не может меняться еще. Ему нужна от вас только доброта. Вот если, допустим, он не может жить без... Понимаете, есть люди, которые не могут жить без спиртного. Они больные, эти люди. Это плохая болезнь, от нее воняет. С ней противно рядом жить, с этой болезнью. Но это болезнь. И если вы поняли, что это болезнь, то тогда человек будет вам очень благодарен. Но это уже другая тема, это называется тема невежества. Мы о ней тоже сейчас поговорим. Вот, а тема страсти, это когда нет такой болезни, алкоголизм, допустим, разврат, это уже тема невежества. Но есть другая болезнь, которая называется «я очень занят, понимаешь, мне некогда, отстань от меня, дай мне посмотреть телевизор, у меня больше ни на что не хватает сил». Вот это называется тема страсти. И в этой теме страсти человеку нужна доброта просто. Он не будет тебя слушать, он не будет с тобой договариваться. Взаимоотношения с ним означает понять его потребности. И он будет о них только говорить. Ему по факту, человеку в страсти, ты не нужен. Понимаете, два человека в страсти, когда живут, они друг другу не нужны. Они пытаются доказать друг другу свою правоту. Идет извечная борьба между ними. Сражение идет. Кто прав? Есть правда одного человека, есть другого, и они сражаются, пытаются друг другу доказать, что вот так вот надо нам с тобой. Я прав, ты не прав. Понимаете? И никаких взаимоотношений там не будет. Взаимоотношения бывают только между благостными и духовными людьми. И взаимоотношения, взаимоотношения, взаимо, означает всегда аскеза. Только духовные люди, которые чиста, сердца абсолютно чисты, у них нет аскезы во взаимоотношениях. Даже у благостных людей есть аскеза, потому что когда ты взаимоотношения, близкие какие-то глубокие отношения с кем-то строишь, всегда этому мешают твои грехи и его грехи. Грехи заблуждают человека, вводят в иллюзию. Личные интересы становятся выше интересов другого человека. Это всегда приносит боль. Поэтому всегда взаимоотношения, даже между благостными людьми, это аскеза. А уж тем более между страстными, это вообще пропасть. Каждый из них хочет чего-то своего в жизни. Вы когда с человеком живете, то вас сначала объединяет с ним наслаждение. Вот смотрите, есть два способа наслаждаться, которые объединяют людей в страсти. И они дают возможность отношений. Но эти отношения не могут быть глубокими. Это по определению неглубокие отношения, но они сохраняют семью. Первый вид наслаждения – это наслаждение «я и ты», девушка и парень, мужчина и женщина. Поняли, да? Когда мне приятно с тобой. И раз человеку приятно, он тебе на уши что-то вешает, ты слушаешь, киваешь, тебе это не надо. Но тебе приятно, потому что он просто тебе приятен, и поэтому ты его слушаешь. А не то, что тебе надо слушать это все. Ты ему, когда что-то говоришь, он тоже кивает, потому что ему приятно, потому что ты ему приятен. Все. Это не означает взаимоотношения, это означает наслаждаемся вместе. Запомните, это скоро заканчивается. Поэтому для людей страсти есть правило. Если вовремя не появляется маленький ребенок, то семья у людей страсти разрушается. Потому что второй источник наслаждения, взаимонаслаждения для людей в страсти – это дети. Когда появляется ребенок, то есть еще на какое-то количество лет, 5, 6, 7, возможность быть вместе и счастливо жить, потому что ребенок наслаждает. Понимаете, в какое-то время он уже перестает так сильно наслаждать, чтобы сохранять семью. Но это все еще нам Бог дает отсрочки, понимаете? Потому что воистину, пока человек один хотя бы из двух не перейдет в благость, семья будет разрушена. Потому что совместная жизнь с помощью наслаждения заканчивается, когда заканчивается наслаждение. Сначала люди наслаждаются друг другом, потом дальше ребенок наслаждает их. Как вы скажете, Олег Геннадьевич, какое наслаждение, там бегать надо постоянно. Он же мучает. Ну а зачем вы мучаетесь-то рядом с ним? Потому что он вас наслаждает. Иначе бы вы не мучились. Я сегодня летел, когда самолетик, вам передо мной сидел мужчина с маленькой девочкой, где-то, может быть, года два. И у нее были такие красивые-красивые глаза. И она стояла вот такая вот перед ним и смотрела на него всю дорогу, на папу. Очень красивым, очаровательным взглядом таким. Маленьких таких красивых, чистых глаз. Это такой источник наслаждения. Как можно разрушить семью в это время? Невозможно. Люди будут понимать друг друга, потому что есть источник наслаждения. Понимаете? Но это не взаимоотношения. Взаимоотношения — это когда одно сердце понимает другое сердце. Нет других взаимоотношений. И к взаимоотношениям надо стремиться, дорогие мои друзья. Не то, что они у вас сейчас возникнут. Это когда вы разовьетесь, тогда будут взаимоотношения. А пока это просто отношения, в которых есть наслаждение друг другом или наслаждение ребенком. Два варианта.
В любви не важно утро или вечер, минуты или долгие. Любовь — это движение навстречу.
Навстречу.
А не прекратится никогда.
Любовь — это движение навстречу. Навстречу означает, я уступаю. Я делаю так, как ему хорошо, а не мне. Вы скажете, Олег Геннадьевич, он тогда вообще обнаглеет. Пусть обнаглеет. Ничего страшного. Если вы идете навстречу, вы можете потом воспитывать человека, потому что человек становится благодарным, когда ты идешь навстречу. Вы скажете, Олег Геннадьевич, нет сил навстречу. Это же ресурс очень берет большой, когда ты пытаешься сказать, да, мой хороший, хотя знаешь, что это не так. Идешь навстречу, пытаешься выслушать человека, а он не прав заранее. Где брать силы? Поэтому и говорю я вам постоянно, силы берите от природы, от добрых друзей и от Бога. Не берите силы от близкого человека, он вам их не даст. Он вам предназначен для того, чтобы мучить вас, а не дарить вам счастье. Это экзаменатор ваш, ваш близкий человек. Он поставлен Богом для развития, а не для счастья. Он, конечно, излучает какое-то время наслаждения, но это временно все. А потом дальше, чтобы получить счастье от него, это тоже возможно. И много можно счастья получить. Для этого нужно платить цену, которая называется уступать. Давать возможность человеку высказаться. Давать ему возможность иметь свою точку зрения, которая неправильная. Доброта означает, что вы живете рядом с человеком, как будто бы в пустоте. Как будто бы в пустоте, потому что он вас все равно не поймет еще, пока он не может понимать. Вы ему пытаетесь доказать все, но он еще не может понимать. Вот вы говорите, с собачкой можно поговорить. Можно поговорить, потому что она хочет, чтобы вы ее накормили. Вот попробуйте ее не кормить какое-то время, вы с ней поговорить не сможете, она будет гавкать на вас. Понимаете? На этом беседа закончена. Поэтому я и говорю, накормите сначала близкого человека. Накормите его своей добротой. Выслушайте его, согласитесь с ним, хотя это противоречит всему вашему мировосприятию. Понимаете? Если он вам скажет, я хочу тебе изменить, согласись, тогда не надо соглашаться. Но не надо также и злиться. Это не поможет. Допустим, человек говорит, я к проститутке хожу. Это плохо. Понимаете? Но если вы его будете бить, скажете, ты скотина, это вам не поможет. Потому что вы уже его сделали таким в процессе совместной жизни. Он уже стал таким. Понимаете, рядом с вами человек, это не чужой человек, это ваш близкий. Идет обмен энергетический между вами. Если вы допустили это, значит вы сами такие. Не надо думать, что вот он такой плохой, а я такая хорошая. Просто есть хорошесть женщины. Вот женщина, она сама по себе хорошая. Она никогда не бывает плохой. Ну почему же тогда, если я такая хорошая, рядом со мной мужчина становится плохим? А потому что само по себе хорошесть женщины, она ничего не меняет в жизни мужчины. Если женщина хорошая, она должна эту хорошесть направить туда, куда изменит его сердце, а это Бог. Женщина – это совесть семьи. Вот она – это лучшая половина человечества, женщина, но она должна эту лучшую половину свою использовать в правильных целях. Она должна совесть возбуждать у мужчины в сердце. В этом ее главный долг в жизни. А не в том, чтобы просто с ним жить. Нужно, чтобы совесть просыпалась у него. И есть два способа. Когда мужчина разумный, вот такой, допустим, как я. Любой священник вам скажет, разумный человек о себе так не скажет. Ну, неважно. Вот. Я шучу с вами. Все нормально. То есть, когда мне жена говорит, ты не прав. Я говорю, я согласен. Хотя я не согласен. И потом я соглашаюсь с ней со временем. Она мне говорит, ты неправильно смотришь на женщин. Я согласен. Потом я понимаю, о чем она говорит. Со временем. Она может смело мне сказать все, что она считает по поводу меня. И это хорошо. Раньше я бунтовал, я думал, что она себе позволяет. Но сейчас я очень благодарен ей за это. Она контролирует ситуацию. Она как лев бросается на мои грехи. И разрывает их на части, когда их видит. Вот, Но в основном мужчины, они так себя не ведут, женщины. Они не готовы к этому. Понимаете? Они будут сопротивляться вашей правде. Они будут злиться на нее. Они будут мстить вам за нее. Они будут воевать с вами за нее. Понимаете, ваша совесть не сможет их поменять напрямую. Поэтому для этого мужчина должен достичь определенного внутреннего уровня, для того, чтобы это произошло. Поэтому не рассчитывайте на это. Большинство из вас не могут на это рассчитывать. Вам нужно рассчитывать на другое. Есть другой способ пробудить совесть мужчины. Не только вот этот способ прямого, правдивого воздействия на его сердце. А есть еще другой способ. Этот способ называется очищение атмосферы, в которой вы живете. И этот способ древний. И многие женщины в древней культуре знали этот способ. И они пользовались им. Но в современном мире, когда я говорю женщинам об этом, они даже не понимают, о чем я говорю. Не то, чтобы воспользоваться этим методом. Понимаете, когда женщина создает атмосферу в семье. Если говорить об взаимоотношениях, попытайтесь узнать себя, женщины. Узнайте свою силу. Вот из чего соткана атмосфера квартиры? Из энергии мужчины или энергии женщины? Ну, догадайтесь из двух раз. Конечно, только из атмосферы и энергии женщины. Женщина наполняет квартиру своей энергией. Она там прибирается, она там все по-своему делает, она вешает свои цвета везде. Она своей энергией все наполняет, женщина, квартиру. Для чего? Мужчина находится в этой атмосфере, Он ей доверяет, он там отдыхает, расслабляется. Он приходит там и расслабляется в атмосфере женской энергии. Точно так же, как ребенок расслабляется в атмосфере энергии своей матери. Точно так же мужчина расслабляется в атмосфере энергии своей жены. Он открывается, расслабляется там. И это значит, что эта атмосфера может быть одухотворена, и тогда он в расслабленном этом состоянии получит духовную энергию внутрь себя. И он начнет становиться другим, как человек. Что это значит? Это значит, что вы включаете духовную музыку в квартире. Вы включаете, вешаете иконы. Вы делаете атмосферу чистой, светлой. Вы запрещаете материться в квартире. Запрещаете курить. Запрещаете выпивать постепенно. Идете к этому постепенно. Уменьшаете возможность мужчины постепенно. По-доброму. Мужчина всегда будет уступать. У женщины психика сильнее. Если вы ему сказали, не кури в комнатах, кури только в коридоре, он будет курить. Потом вы его в туалет загоните, потом на балкон, потом на улицу. И он будет уступать все время. А потом он вообще перестанет курить, потому что негде. Поднимите руку женщины, которые уже выгнали как бы сигарету из дома, но муж при этом курит. Да, то есть выгнали его, он курит только на улице. Видите, как бы, женщины это могут. Вы можете это в ваших возможностях. Это то, что женщина должна делать. Огромной силой обладает освященная пища. Учитесь, как с молитвой читать пищу. Не думайте о том, чтобы накормить мужа или детей во время приготовления пищи. Думайте о Боге. Потому что, когда вы думаете о Боге, вы наполняете Богом мужа. Потому что, когда муж ест пищу, он ест вас, вашу любовь. Он ест вашу любовь. И вместе с этой любовью он впитывает Бога. Когда женщина освящает пищу, эта пища обладает огромной силой. Изменение сердца человека. Вот этим надо сейчас заниматься, а думать, а не думать о том, пилить или не пилить имущество. Не имеет значения, как все, что происходит в жизни человека, это его этап жизни. Он ест мясо, пусть ест мясо, выпивает, пусть выпивает, гуляет, пусть гуляет. Это этап жизни просто, понимаете? И можно этот этап изменить очень быстро, если простить человеку, но не принимать это все. Вот как, точно так же, как лебедь, он когда плавает по воде, он не мочит свои перья. У него перья, потому что смазаны жиром. Жир, смазка человека, который не дает возможность принимать, это ваша вера, ваша среда. Вы говорите, я ни за что не буду есть мясо, я ни за что не буду пить. Я буду общаться только с благостными людьми. Я хочу жить только духовной средой. Напитывайтесь этой духовной атмосферой. Понимаете, пытайтесь почувствовать, слушайте песни, которые наполняют вас Богом. Напитывайтесь этой атмосферой, и тогда вас не потянет вот это, к этому дерьму. Понимаете? То есть вы будете всегда чисты. Если вы, но при этом вы не будете обвинять близкого человека. Если вы обвиняете его, значит, вы его проклинаете. Если вы проклинаете, он становится хуже. Если он становится хуже, значит, не будет ничего лучше в вашей жизни. Не проклинайте своего близкого человека, потому что, проклиная его, проклинаете себя. Потому что половина вашей жизни – это он. Понимаете, не проклинайте его. Поймите, что все, что он сейчас делает, это ваши ошибки в жизни. Признайте это себе и исправляйте их. И вы увидите, как он исправляется сам. Потому что ваш муж хороший человек внутри себя, хороший, когда его не злят. А когда его злят, он дуреет. Поэтому этот вариант с ним отношений не пройдет. Но для того, чтобы самой наполниться, человек должен отвлечься от ситуации. Боль заставляет думать о близком человеке. Если ты начинаешь его уже обвинять, то это значит, что ты в патовой ситуации судьбы находишься. Боль заставляет не просто думать о нем, а обвинять его. Олег Геннадьевич, давайте обо мне не будем говорить, давайте о нем поговорим. Ну, то есть это уже патовая ситуация. Это означает, что скоро все будет разрушено. Потому что ты свою судьбу уже вывела из сердца своего и перенесла на другого человека. То есть если он виноват во всем, тогда что я могу сделать? Это твоя судьба. Верни назад все. Итак, есть люди в страсти, которые через доброту меняются. Не ждите сейчас взаимоотношений с ними. Взаимоотношения с ними могут быть только на почве нежности, ласки, заботы. Они будут с вами наслаждаться вместе, но понять ваше сердце они не смогут. Они смогут с вами вместе в театр сходить, смогут с вами вместе съездить в отпуск, побалдеть, порадоваться, полюбить друг друга, смогут. Но они не смогут ваше сердце понять. Вы не докажете им свои истины, вы не докажете им религиозные правила. Это невозможно, потому что они еще не доросли до этого уровня, не потому что они плохие, а потому что каждый человек растет. И я вам тоже объяснить многое не смогу, потому что вы не доросли до этого уровня. Простите, что я вам это сказал. Но я вам объясняю то, что вы можете понять. И такие, это называется доброта. Доброта означает любить людей такими, какие они есть, а не пытаться из них что-то сделать другое. Любовь означает добрая позиция. Я пытаюсь доброту сейчас проявлять в отношениях с вами. И рассказываю вам, как надо вести себя с людьми, которые не смогут строить взаимоотношения, потому что они еще не способны на это. Но они могут взаимоотношения строить в наслаждении, но не в искренности, не в постижении сердца вашего, не в понижении, не в постижении ваших потребностей в жизни. Восполняйте с такими людьми сами свои потребности. Пытайтесь искать добрых друзей, пытайтесь найти возможности быть самодостаточными не внутри семьи, с точки зрения духовности. Ну, как бы, с такими людьми, со страстными людьми можно договариваться в материальном плане. Можно говорить, что я делаю в семье по-доброму, что ты, давай договоримся. Может быть, это будет немножко несправедливый договор по отношению к вам. Но еще имейте в виду, что если вы договоритесь так, постепенно вы можете сделать так, как вам надо. Главное договариваться. Вот вы договорились, допустим, вы и пол моете, и убираетесь в квартире, и стираетесь, и еще ремонтируете телевизор. Придет время, и он будет ремонтировать. Главное, договоритесь. Главное, чтобы была доброта в отношении, договоренность. Пускай она будет немножко несправедливой, но если есть договоренность, вы можете через доброту, через слова постепенно его настроить на правильный лад человека. Он начнет выполнять свои обязанности все больше и больше. Но это очень аскетично, правда, так жить? Но другого выхода нет. Ищите силы в отношениях с теми, кто может дать их. Я много раз вам об этом говорю все время, поэтому мы создали клуб благости, чтобы люди получали силы от благостных людей. Была такая возможность, потому что в современном социуме люди все очень сильно отделены друг от друга. Ну, допустим, клуб благости не нужен тем, кто ходит, допустим, в храм, и там есть духовная среда у этого человека, есть братья и сестры духовные, тогда у него там есть защита. Клуб благости — это промежуточный такой этап, когда человеку некуда пойти, он, у него нет никакой веры, допустим. Он ходит в клуб благости, там всех любят, всех принимают и так далее. Или найдите своих друзей где-то, которые бы понимали вас и стремились к тому же, что и вы. Очень важно также, когда человек не чувствует счастья в жизни, чувствует, что его не понимают, учиться любить природу. Понять, что природа — это энергия Бога. И когда человек на природе чувствует счастье, это решает половину проблемы. Вот, допустим, близкий человек уже все, разрушил всю мою жизнь. Научитесь любить природу. И тогда вы будете наполовину защищены уже. Понимаете, а если добрые друзья будут, тогда вообще будете защищены.
Yeah.
человек предал. Краски его не сотканы из любви. Но, мои дорогие друзья, ну поймите, что это надо было понять с самого начала. Ну не ищите друг друга полной верности, не ищите друг друга полной чистоты, потому что полная чистота бывает только в развитых людях. Вот вы, допустим, встретились на почте влюбленности, там нет чистоты в этих отношениях, есть просто желание наслаждаться друг другом. Не надо искать этого. Ну, допустим, сейчас меня близкий человек не предал. Но чтобы он вообще не предал, развивайтесь. Попытайтесь развить свою жизнь так, чтобы этого никогда не произошло. Но если это уже произошло, не надо так сильно разочаровываться. Не надо так сильно грустить, что превращаться в гнев сплошной. Не нужно этого делать, потому что вы не в то верили. Нет в человеке той силы, которую вы хотели. Мы все сотканы из предательства, потому что предательство означает слабость. Человек слаб, он не совладал с собой. Если его, как бы, войну ему, этому слабому человеку отвинить, что он от этого лучше становится? Он только разрушать все будет от этой войны. Будет еще хуже. Нужно просто переключить свою веру на другого. Откуда гнев-то на человека идет? От того, что вера в него была. А верить надо в Бога. Надо человеку доверять, если ему можно доверять. А сейчас, допустим, ему уже нельзя доверять. И вы скажете: Олег Геннадьевич, зачем с ним жить, с предателем? Это факт, что жить с предателем невозможно. Но такова цена наказания. Если ты знаешь, что Бог тебя за что-то наказал, поживи немножко со своим наказанием и подумай, зачем тебя наказали. И тогда все исправится. Потому что Бог, когда видит, что человек принимает наказание, он согласен с наказанием, смиренно относится к наказанию. Дальше чудо наступает. Близкий человек добреет, раскаивается и начинает менять себя в лучшую сторону. И вы видите, что он периодически так и делает. Ждет от вас прощения. Но вы не хотите простить. Означает, что вы верите не в Бога. Почему человек прощает человеку? Потому что он на него не сильно рассчитывает. Прощать человека, на которого ты рассчитывал, невозможно. Это значит, что ты веришь в него, как ты ему простишь. Мы же должны на что-то в жизни опираться. Но если человек опирается на Бога, он на человека не опирается, он легко прощает. Я на тебя не опираюсь, потому я тебе прощаю. Но если я как бы опираюсь на человека, как я могу ему простить? Он разрушил все у меня, значит, в жизни. Но у вас никто все не разрушал. Вас просто испытывают. Поэтому отпустите его, расслабьте. Отпустите не означает бросьте. Означает, перестаньте думать о нем. Подумайте о том, кто достоин ваших мыслей. Вы знаете, часто человек имеет много вокруг хорошего. Вот, допустим, есть много хороших друзей. Есть природа, есть Бог, есть вера. Но думаем мы о плохом почему-то. Это же предательство. Мы все хорошее, что нас окружает, не думаем об этом, а думаем о том, что недостойно наших мыслей. Вот сейчас самый лучший вариант – это перестать о нем думать, потому что он недостоин ваших мыслей. Думайте о Боге и простите его. Пускай живет рядом с вами. Что вам нужно? Вам нужно осветить свою жизнь Богом. Вы осквернились. Осветите свою жизнь чистотой. Включайте духовную музыку. Готовьте пищу с молитвой. Молитесь. Может даже священника превратить, пригласить в дом, чтобы он все там осветил святой водой, чтобы все это вышло из вашей жизни, чтобы чистота вас окружала. И не надо больше выяснять отношений никаких. Поймите, что главная проблема ваша заключается в том, что вы упустили человека. Это ваша проблема. Но вы его еще не потеряли, вы его упустили, он заболел сильно. Есть люди в страсти, мы о них говорили, да? Чтобы они не заболели, люди в страсти, к ним нужна доброта и очищение атмосферы. Только люди в благости, вот женщины, если вы хотите мужчину свой воспитывать, если он в благости, ему можно сказать все, и он может не сразу, но все примет. Вот он будет просто принимать от вас любое слово. Поднимите руку, у кого такой муж? Нет, вот... Вон есть женщины такие, смотрите, вот им как бы не нужно ничего бояться. Говорите все ему смело, не бойтесь, но по-доброму, без злобы. И все, и он будет меняться, лучше становиться. Остальным всем, кто не поднял руки, другой совет. Очищайте атмосферу вашей жизни. Намекайте вашему близкому человеку. Делайте какие-то шутки-прибаутки. Но не надо напрямую пытаться его изменить. Это невозможно. У него нет такой внутренней силы. И если вы будете пытаться его менять, это будет война, которая закончится разрушением семьи. И ваши дети останутся без отца. Или, ну, как бы, уйдет отец, или уйдет мать, бывает и такое. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что это не вариант. Для страстных людей война не вариант. Вариант только доброта. И взаимоотношения с ними означает договариваться, зная, что это временно все. Если вы пойдете путем постижения истины, работы над собой, вы, изменившись, будете менять его. Потому что, когда солнце восходит, все вокруг становится светлым. Запомните, когда у человека нет понимания в жизни, это просто тьма. Она меняется светом. И вот страстным людям уступать также означает идти на условия, которые они говорят, если они хотят разрушить семью. И это правильный шаг. Это шаг, который Бог вам говорит. Понимаете, не надо с ними, со страстными людьми, идти на принцип. Для них принцип – это война. У них нет принципов на самом деле. Они живут только идеей самосохранения. Если ты как бы против их самосохранения, значит, они тебя разрушат, твою жизнь. И все. Их доброта – это временное явление. Пока ты со мной, я к тебе добр. Как только ты не со мной, я тебя разрушаю. Это означает уровень развития человека. Вот, допустим, тигр – это хорошее животное или плохое? Хорошее. Пока… Нет, пока ты… не сделаешь что-то ему плохо. А потом, если ты сделаешь, будет что-то другое, чего ты не ожидал. Понимаете, да? Ну, также человек в страсти, он занят тем, что он выживает. А вы его не понимаете. Ему так тяжело, а вы его не понимаете. Дальше что будет? Жесть. Не то, что он плохой человек, он хороший человек, просто он не совсем развитый. Поэтому не может быть глубоких взаимоотношений, пытайтесь это понять. Но может быть добрые отношения, хорошие, счастливые, но не глубокие. Вот это надо понять. Если вы поняли, вы тогда сможете потом глубокие построить, когда вы сами сначала разовьетесь, а потом очистите его. А другого варианта у вас нет. Ждать от моря погоды бессмысленно. Может будет, может нет. Никто не знает. Он ничего не, он не знает, чего он хочет. Человек не может остаться. Когда, вот представьте, есть тьма, допустим, да? Она может остаться, когда солнце восходит или нет? У вас взаимодействие идет, понимаете? Он меняется. Вот вы 5 месяцев очень активно меняетесь сейчас. Он за эти 5 месяцев тоже изменился, он стал другим. Он начал интересоваться тем, что вас интересует. Но интересоваться, может быть, не с тем как бы правильным мотивом, но он интересуется. Раньше вообще не интересовался. Он вам пытается со смехом там что-то свое доказать, но он интересуется, он меняется. Таков процесс. Когда свет, когда солнце восходит, никогда тьма не может остаться. Между вами есть одна судьба, вы как одно целое, вы меняетесь, он меняется. Поэтому я и говорю, если с ним такое произошло, смотрите это в себе, ищите это в себе. И даже сейчас мне Бог подсказал кое-что, то, что я вам так сказал. Вы потеряли его не сейчас, это было раньше. Это было где-то 3 или 4 года назад, когда вам понравился другой мужчина, вы тайком как бы о нем думали и дали ему повод. Дали ему или это мужчина, или ваше желание быть с другим. Я не знаю, как это выглядело в вашем сердце. Но Бог мне сейчас подсказал, что вы, ну, сами сделали этот шаг тогда еще. который постепенно в нем развил отторжение от вас. Потому что женщина – это лучшая половина человечества. Если женщина позволяет себе думать о других мужчинах, мужчина начинает изменять. Понимаете, да, о чем я говорю? Ведь знакомиться идет не женщина, а мужчина. Но кто при этом хочет познакомиться? Женщина. Женщина хочется, мужчина идет знакомиться. Так действует энергия. Точно так же и здесь, когда женщина хочет чего-то другого, мужчина это делает потом. И кто виноват? Всегда кажется, что мужчина. Женщина так классно жить, потому что виноват всегда мужики. Я всегда говорю, вот если, допустим, в семье есть муж, жена, двое детей и собачка. Они ругаются. Дети на чьей стороне будут? На маминой. Собачка на чьей? На маминой. Все на маминой. Это значит, женщина всегда права. Но есть тонкая, понимаете, тонкая энергия, которая указывает на неправоту женщины. Тонкая. То есть она по факту права внешне, но незримо. Все одинаково неправы. Два сапога пара, понимаете? Муж, жена, одна сатана. И некоторые люди это могут понять. Понимаете? Прощайте, не надо ставить на принцип все, иначе будет разруха полная. Бог ведь ему все равно, кем вы себя считаете, он знает истину. И сейчас я чувствую его волю, он разрушает вас, потому что вы в чем-то не правы. Попытайтесь это понять. Итак, есть еще люди в невежестве. Вот здесь это совсем другая тема. Кто такой человек в невежестве? Это сломанный человек. Это неплохой человек, это сломанный человек. Что значит человек в невежестве? Это значит, его сердце живет или разруха, или бунт. Одно из двух. Он может быть разрушен, и тогда он просто от слабости своей начинает делать глупости. Или гуляет, или пьет, или дерется, или идет в теневой бизнес, или ворует там. Ну, то есть делает глупости какие-то серьезные, потому что он сломлен. Или в нем живет бунт. Бунт означает, что он ненавидит саму природу людей, ненавидит всех. Он как бы, он против этого мира, он восстал против этого мира. Как вы думаете, из этих двух, кому легче помочь? Бунтаре или сломленному человеку? Сломленному легче. Когда человек начал бунтовать против этого мира, таких людей называют демонами. Демоны тоже хорошие люди. Просто они выбрали неправильный путь. Бунт никогда не помогает. Демонстрации не помогают, мои дорогие друзья. Бунт не улучшает. Ведь у нас уже были демонстрации в 17-м году, помните? Что получилось? Войны, 50 лет войн. Страна в разрухе жила, в жуткой просто. Ведь огромная была страна, сильная, могущественная. И постепенно она стала все слабее и слабее. Из-за чего? Из-за того, что были революции. Понимаете, бунт не помогает решить вопрос. Что же помогает? Разумный диалог со старшими. Вот, допустим, я подхожу к своему старшему, допустим, у меня наставник начал грешить. Ну, допустим, у меня наставники не грешат, но, допустим, начал грешить. Я подхожу к нему и говорю: знаете, у меня такой вопрос, а вот правильно так поступать или нет? Я как бы сейчас никого не имею в виду, просто изучаю тему. Он же старше, он понимает, что я про него говорю. Будет стыдно. Он начнет меняться. Почему? Потому что я правильный подход избрал. Но если я прихожу к нему и говорю: ты не старший, ты грешник. Это бунт. Дальше будет хуже, лучше не будет. Ладно, если это духовно старшие, а есть же старшие, в руках которых находится твоя жизнь, они могут тебя посадить или выгнать с работы, или еще что-то с тобой сделать нехорошее. Что помогает бунт? Бунт — это не любовь. Любовь помогает, мудрость помогает людей. Разумный диалог помогает. Бунт не помогает. А зачем тогда нужен бунт? Вот кому нужен бунт? Вы знаете Юлия Цезаря? Знаете? Это его тактика, он прописал это все. Что сначала нужно разделить людей от властей отделить. Нужно сделать так, чтобы люди ненавидели правительство. А дальше не нужна война даже. Страну разрушить будет. Просто раз плюнуть. И все. Вот все этим только занимаются. Все занимаются в каждой стране сейчас. Никто, нет войн вот этих вот. В атаку, ура, там. Никто не завоюет чужие территории. Все занимаются чем? Разрушают отношения между старшими и младшими. Как только они становятся разрушенными, как в Белоруссии, дальше что хочешь с этой страной, то и делай. И дальше будет только разруха. Лучше не будет. На обломках, как там это... Да, нет, это не то. Да, весь мир до основания мы разрушим, и затем мы новый мир построим, кто был не тем, тот станет всем. Не получится. Когда свергается правительство, нужно 20 лет, чтобы просто установить вот экономические и социальные связи между руководством всей страны. 20 лет это все делается, понимаете, надо со всеми договариваться, искать нужный персонал, нужные кадры. Это 20 лет разрухи, понимаете, страна будет бедствовать. Вот посмотрите на Украину сейчас, там вот это все формируется, там произошла революция, до сих пор идет формирование управления страной. Страна неуправляемая до сих пор, понимаете, вот у нас, когда произошла революция в 91 году, у нас страна была неуправляемая. 20 лет понадобилось для того, чтобы все начало работать. Какая-то власть была в стране. Да кому нужна революция-то? Подумайте. Вам она нужна, что ли? Нет, она кому-то там нужна. Для того, чтобы здесь был хаос. А людям нужна только любовь. Как в отношениях с правительством, так и в отношениях с семьей. Любовь означает уметь верить в истину слова, в чистоту слова, в силу слова. Вот если вы, допустим, уступаете человеку, по-доброму к нему относитесь, прощай. Ну, допустим, вы говорите, я никогда не прощу измену, я тоже никогда не прощу измену, тоже никогда. Но договариваться с человеком надо. Надо сделать вид, что ты простил. И просто начать диалог, придет время, и все наладится. Человек раскается. Вот как можно принять в свою жизнь человека, который тебя предал? Надо сначала с ним по-доброму начать себя вести, менять атмосферу, понять свои недостатки. Придет время, он раскается. Сам, потому что ты по-доброму к нему отнесся. Дай ему такую возможность своей добротой. Доброта – это очень сильный ход. Но если ты веришь в человека, ты добрым к ним никогда не будешь. Это невозможно. Если ты веришь в человека, добрым ты с ним никогда не будешь. Потому что если ты веришь в человека, он неправильно поступил, значит, он сволочь, и его надо убить. Понимаете, ты верил в человека, ты как бы верил, что он будет нормальным, ты верил, что он никогда не предаст. Понимаете, если ты веришь в человека, он обязательно тебе предаст. Потому что так делает Господь, он показывает тебе, в кого надо верить. Мы говорили об этом, о кризисе, вот, о стрессах человека, это вот эта тема. Итак, отношения с невежественными людьми. Невежественный человек – это человек, который может обжечь. Вот страстный человек не обжигает, если с ним не воевать. Вот он как бы живет своей жизнью, он зашоренный на своем, у него есть свои правила, принципы. Он как бы не хочет ничего менять, он хочет наоборот, чтобы ему все подчинились. Надо внешне как бы соглашаться. И постепенно его менять. Такая тактика со страстным человеком, взаимоотношения. А взаимоотношения с невежественным человеком, такая тактика не получится. Потому что невежественный человек, это кто такой? Это человек, который погружается в пьянство, в разврат, в дебош, в хамство. Он в теневой бизнес, то есть у него жизнь уже стала преступной. Ну то есть он грязью живет. Он же не живет нормальной жизнью, этот человек. Это твой близкий человек, ты должен его бросать? Нет. Как же с ним жить? Нужна дистанция. Ты, или у тебя была тяжелая судьба в прошлом, ты почему такого человека получил? Ты, видно, в прошлом был такой. Или в этой жизни ты сделал какие-то серьезные ошибки. Невежество, Когда ты живешь с неверующим человеком, это серьезное наказание в судьбе. Серьезное наказание и наказание опасное. Это то, что ты рядом с плитой живешь. Пожар находится в соседней комнате у тебя в твоей жизни. Будь осторожен. Не надо приближаться. Приближаться означает выяснять отношения с неверующим человеком уже нельзя. Все запрещено. С ним нельзя выяснять отношения. Можно ему служить, по-доброму к ним относиться. Что делать? Нужна молитва. И невежественного человека спасает только кризис. Вот когда ему плохо будет, когда у него что-то будет плохо, а вы к нему по-доброму относитесь, вы становитесь для него лучом надежды. И он через вас потом на коленях к вам приползет и скажет: «Я, прости меня, ты хорошая, ты святая, я грешник, помоги мне». Он так сделает, если вы себя сохраните, потому что если вы будете с ним выяснять отношения, вы сгорите с этим человеком. Если человек выпивает, человек дерется, и вы пытаетесь с ним прояснить отношения, он бьет вашу психику, он из вас сделает котлету, потому что через него действуют злые духи, через этого человека. Не путайте страстного человека с невежеством, понимаете? Страстный может выпивать, но он не спивается. Понимаете, это разные вещи. Невежественный человек — беспредельщик. Он, если ты пытаешься ему что-то объяснить, он будет только хуже. Он тебя будет гнобить и уничтожать. То есть он беспредельщик по своей природе. Страстный человек тоже иногда выходит из равновесия. Но это просто временами. Он может просто психануть, по-русски сказать. А потом опять нормальным становится. Но невежественный человек не психует. Это его принцип жизни. Он всегда находится в состоянии такого остервенения, понимаете, он или сломался, или озверел, одно из двух. Этому человеку тоже надо помочь, для этого надо служить ему, выполнять перед ним обязанности, жить своей жизнью рядом с ним, и он тоже не будет хотеть жить с вами. Ну, то есть, этот человек даже не нуждается во взаимоотношениях. Он просто вас эксплуатирует, и все. Вы ему нужны только для того, чтобы какие-то функции выполнять. Все, ему больше ничего не надо от вас. И поэтому не надо ему навязывать отношения. Можно ему помогать, заботиться о нем. Но изменяя атмосферу в семье, в квартире, работая над собой, молясь, постепенно вы очищаете себя от этой судьбы. То есть почему невежественный человек рядом живет? Потому что это ваша судьба. От нее надо себя очистить. Вот когда мне было 5-6 лет, 80% моих родственников были алкоголики. Сейчас у меня вообще нет ни одного такого родственника. Все или изменились, или померли. Одно из двух. Понимаете? Потому что когда приходит время, ты очищаешь себя, и все вокруг тебя тоже очищается. То есть ты меняешь свою судьбу. Поэтому нужно ждать, нужно работать над собой и понимать, что придет время, все изменится, не нужно разрушать все вокруг себя. Допустим, один мой знакомый, он там, ну не знакомый, а человек, которого я знаю, судьбу его знаю. У него одна жила, спилась, он ее как бы с ней расстался, вторая спилась, третья спилась, когда он, а были до этого нормальные. И он пришел ко мне и говорит: в чем дело? А потом оказалось, что он в 90-е годы торговал водкой, испаивал людей. Но потом как бы его дружки там ему под страхом смерти отняли у него, слава богу, все это, этот бизнес. Вот. А судьба-то осталась. У него завод свой был, понимаете, завод целый, спиртов. Это же серьезная судьба. И вот она, судьба эта, к нему пришла назад в виде жен. И он говорит: что, бросать опять? Я говорю: нет. Нужно побеждать судьбу с помощью молитвы, работы над собой. Победить нужно судьбу. Отработать эту судьбу. Ведь жена, близкий человек не виноват. Твоя судьба через нее действует. Вот представьте, допустим, мне по судьбе положено, что на меня должен светить какой-то свет, да? И он должен светить через кого-то, а не напрямую. Ну, допустим, один человек рядом со мной, второй или третий, какая разница? Все равно через них будет на меня светить этот свет. Мне так положено, понимаете, по судьбе. Так просто поймите это, и все, и не надо менять людей. Будет одно и то же потом. Все равно то же самое. Вот так действует невежественная судьба. Это тяжелая судьба, сверхтяжелая. Постепенно все поменяется. Я знаю случаи, когда из невежественного благостного делали. У кого вот человек был невежественный, близкий, а сейчас стал благостным, поднимите руку. Есть такие в зале? Вон есть, поднимают руки люди. Это возможно.
Бывает, что мысли как тучи. Бывает, что ревность нас мучит. Но должен один из своих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом. Ты здесь, ты пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко уже где-то. И я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь.
Как отличить верующего человека от неверующего? Вот быстро и легко. Улыбаются всякие люди. Могут улыбнуться и тебе нож под живот засадить. А? Как? Ну, по взгляду можно, да, по взгляду, правильно. Вот, все, молодцы, правильно. Доброта, запомните это, доброта, запомните. Доброта – это и есть связь с Богом. Когда человек чувствует Бога, в нем живет милость. Если в сердце человека не живет милость, значит, нет связи с Богом. Он может считать себя верующим, он может молиться, но при этом нет доброты, означает не связь с Богом. Запомните, доброта означает связь с Богом. Вот если у вас есть сердце доброта, доброта означает, что вы даете возможность человеку меняться, означает, что вы принимаете его таким, как он есть. Вот он вот такой, шибанутый. Ничего страшного, вы принимаете. Это называется вера в Бога, потому что если ты не веришь в Бога, ты не можешь человека принять. У тебя нет доброты. Бог дает доброту, мои дорогие друзья. Попытайтесь это понять. Взаимоотношения начинаются с этого. Если у тебя нет чем строить взаимоотношения, тогда ты их не построишь. Взаимоотношения строятся только, когда у тебя есть связь с Богом. Связь с Богом означает, что ты чувствуешь святость. Ищите святость, мои дорогие друзья, ищите в иконах, ищите в духовной музыке, ищите в людях, ищите в священных писаниях, ищите в духовных фильмах. Вот я сейчас библейские сказания решил фильмы посмотреть, вот все там эти, там про святость, про то, как люди к Богу шли, там и так далее, какие чудеса там проявляли они. Доброта, везде доброта, это основа, понимаете? Там много событий, все убивают друг друга. Ну, доброта основа. Вера, когда есть у человека, он добрый в сердце. У него есть доброта. Начинается все с контакта с тем, кто связан с Богом. Ваша доброта, ваша возможность строить отношения будет начинаться только с этого. Если вы говорите: Олег Геннадьевич, я развожусь, значит, у вас нет веры в Бога, нет связи с Богом. У вас нет силы жить с человеком. Почему развожусь? Нет силы. Хороший же человек. Хороший. Почему развожусь? Потому что невозможно жить вместе. Вам невозможно. Своими силами невозможно. Но если у вас есть какая-то другая сила, то возможно. Вот, допустим, вы пришли на лекцию, посидели на лекции, послушали ее, возможностей стало больше. Это означает... Стало больше в сердце чего? Или кого? Бога. Понятно, да? Вот так мы можем анализировать эту жизнь, этот мир. Можем так анализировать. Если я уже с твердым решением пришла сюда разводиться, нафиг мне это надо, вот, то потом, бац, после лекции, уже есть какие-то варианты. мысли пошли в сторону сохранения семьи, значит, доброты стало больше. Вот представьте, если у вас одна только доброта, а вера в Бога настолько сильная, то ничего в жизни не будет разрушаться. Люди вокруг будут меняться к лучшему, они будут становиться хорошими, и вы хорошо будете радостно вспоминать свою жизнь в старости. Вы подумайте, ничего вы не разрушили, все сохранили. Почему? Потому что у вас была вера. Вера в Бога не означает просто лбом биться о пол. Вера в Бога означает доброта. Если у человека есть это в сердце, значит, у него есть вера. Нет доброты, невозможно прощать, значит, нет веры. Возлюбите ближнего, как самого себя, означает связь с Богом. Сначала Бога возлюби, а потом ближнего возлюбишь. По-другому не бывает. Возлюбить означает доброта, возлюбить не означает... Я тебя возлюбил, мне классно с тобой. Понимаете, возлюбить означает простить, означает терпеть, означает согласиться. Вот это означает возлюбить. Больше ничего не означает.
Любите друг друга за то, что есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга. Всегда, беспощадно, неважно года, неважно молчание, цените обновление, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплую встречу, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг друга, все глупые слова. Целуйте друг друга, вместо разговоров. Дышите друг друга, чтоб не надышаться. Любите друг друга, чтоб восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга. И сердце свое я желаю всем служить. У всех есть они.
Видите, какой проповедник. О!
Как свеча, не задуйте кривотолком тот огонь, поддержите, поднеся к нему ладонь. Тише, тише, не врывайтесь в жизнь людей, наблюдая с высоты судьбы своей, потому что жизнь сплошные этажи. Там, вверху, возможно, просто больше лжи. Тише. Тише, ведь слова острее ножа. Нужно жить, на сердце злобы не держа. Много мнений, только помнить нужно впредь, что на всех свою рубашку не одеть. Тише, тише, там, где слухи, правды нет. Лишь Всевышний знает правильный ответ. И от глаз его не скрыться, не уйти. Вот поэтому живи и не суди.
Выше там, где больше лжи, означает гордость, не означает развитие. Если мы себя считаем слишком высокими, то мы не увидим человека, не поймем его. Нужно. Не надо избавляться ни от чего, нужно изучать. Нужно понять, что все, что мы имеем, это наши возможности в жизни. Когда мы меняем отношение к жизни, к людям, возможности меняются. Гордость означает глупость. Ты не видишь людей просто. Если бы мы видели всю чистоту людей, разве бы мы были гордыми? Мы видим только то, что видим. Поэтому гордость — это этап жизни определенный. Если я, допустим, хочу избавиться от него, то нужно увидеть больше. А чтобы увидеть больше, надо служить. Нужно отношения строить с людьми. Тогда мы все увидим. Человек может увидеть, когда он взаимодействует. Этот мир, в этом мире есть одна большая тайна. Тайна заключается в том, что есть определенный предел, за который человек никогда не хочет заходить. Этот предел — это моя правда. Но именно за этим пределом находится счастье. Надо понять, что не надо предавать свою правду, но не надо ее навязывать. Нужно уступить чужой для того, чтобы правда объединилась. Не бывает правда с одной стороны, она всегда посередине. Запомните, это очень важно. Всегда посередине вести. И моя правда тоже не полная. Всегда правда посередине. Наша цель — это дать возможность человеку быть рядом. Если мы ему навязываем свою правду, он нам свою, мы уже не рядом. Семья разрушается. Она будет разрушена обязательно. Потому что только доброта — это сила, которая уступает. Доброта не означает мягкость или жестко спать. Понимаете, доброта означает, даёшь возможность человеку жить вот рядом с тобой. Но вы скажете, у меня нет сил так жить. А я вам скажу, что силы надо брать не от человека, с которым вы живете, а от природы. Что наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Мне ее делить не с кем. Где я пройдусь? По земле Невской. Иди пройдись, посмотри на природу, порадуйся деревьям. Столько каналов красивых. Красиво все вокруг. Деревья, вот эти здания величественные, это же люди сделали для красоты. Сейчас все для бизнеса делают. Поэтому коробки строят, гробы такие. Вот. А раньше люди же строили красивое все. И у вас таких зданий очень много, у вас много красоты. Люди вот вкладывали, а некоторые люди веками строили что-то для Бога, допустим, Исаакиевский собор. Это же уму непостижимое сооружение вообще. Оно столько аскез в него и средств вбухано только для удовлетворения Бога. И то просто прийти туда и посмотреть на это уже благословение. А у вас таких мест в Питере очень много. Ну почему бы вам тогда по нему не пройтись, если вам вдруг плохо стало? Видите, мы не верим в Бога, мы не верим в эту силу, силу природы, силу красоты зданий, красоты людей. Мы не верим в это во все, поэтому не можем победить судьбу. Верьте в человеческую любовь, ищите ее. Наш век — это век самоизоляции. Самоизоляция не наступила тогда, когда пришел коронавирусный вирус. Она наступила, когда пришел интернет. Этот вирус покруче, чем этот вот. Сейчас кризис, понимаете? То есть это значит, на всей земле очень тяжелая энергетика. Вот, допустим, война прошла, когда семьи во время войны разрушаются? Нет, они разрушаются после. Вот у меня, допустим, войну пережили дедушка с бабушкой, а потом не смогли быть вместе, разошлись. Почему? Потому что так делает война. Она сначала, ну, рушит людей, а потом приходят последствия. Вот сейчас пришло время, когда люди все истощены, все перенапряжены. Сейчас много разводов. Вот в Китае после изоляции там вспышка разводов произошла. Это, ну, исторический факт. Очень много семей было разрушено. Понимаете, сейчас у нас примерно то же самое начинается. Поэтому я эту тему поднял. Не делайте выводов друг по отношению к другу. Вот если ребенок плачет, допустим, он плохой или хороший? А почему он плачет? Ему что-то не хватает. Ему надо или покормить, или поспать, или погулять, или просто по руках подержать. Ну, в общем, ему чего-то не хватает. Если ваш близкий человек орет, топает ногами, говорит, разведусь, дебоширствует, бежит к проституткам, ему что-то не хватает. Людям всем не хватает любви, понимаете? И сейчас, когда кризис, у нас меньше возможности любить, потому что кризис – это энергия, которая разрушает отношения. Нам тяжелее стучаться друг к другу, тяжелее общаться. Нужно принять близкого человека в такой ситуации тоже. Не надо думать, что он всегда будет хорошим. Вот иногда ребенок отпакался, от него воняет. Мы как бы моем ему попу и дальше живем с ним. Мы же не говорим, ты обкакался, иди отсюда, я больше с тобой не буду жить. Но взрослый тоже может обкакаться, только ребенок обкакивается по-детски, а взрослый обкакивается по-взрослому. Вот и в этом вся разница, понимаете? Не по-детски. Может, это слово другое. Но я его не скажу, мне жена запрещает. Вот и вся разница. Мы все как дети, понимаете? И поэтому нужно просто вот, ну, простить человека и все. Понять просто, понять, что все может измениться, если мы простили. То есть жить с человеком, который предал тебя, невозможно. Но тебе никто не просит с ним жить. Можешь делать вид, что ты с ним живешь. А просто веди с ней по-доброму, молись Богу. И дай себе возможность его исправить. Делай вид, что ты с ним живешь, а живи с Богом, живи с добрыми друзьями, живи с теми людьми, которые тебя орошают чистотой. Но дай ему возможность исправиться. Если ты не дашь такой возможности, Бог тебя накажет. А если дашь, и он не исправится, ну значит, ничего страшного, это его проблема уже. Но, скорее всего, 90% исправляются люди, если в правильный, если в нужный момент начать. Давать возможности. Можно даже согласиться на ЭКО и не делать его. Может, все исправится само. Просто согласиться, чтобы человек успокоился. И идти дальше по жизни с ним, как бы. Двигаться вперед. Ребенка иногда обманывают и говорят, мы тебе вот это дадим, а потом дают что-то другое, и он успокаивается. Ну, то есть разные варианты. Но главное понять, что жесть — это не способ решать вопрос, не способ. Доброта — это энергия Бога, больше ничего. Нам не хватает отношений со святостью. Нам не хватает любви к святым людям. Мы не смотрим достаточно на иконы. У нас нет связи со Сергием Радонежским, с Серафимом Саровским, с Матерью Терезой и так далее, и так далее. Есть святые люди, они сотканы из милости. Нужно учиться с ними строить отношения. Если я смотрю на икону, значит ли это, что я смотрю просто на то, что нарисовано? Или я нахожу человека где-то? Но все зависит от вас. Если вы верите в то, что вы находите человека, значит, вы будете связаны с этим человеком. И он будет давать вам свою любовь. Вот представьте, допустим, вы подошли к свечке. Сильное чувство огня от нее или нет? А если вы подходите к солнцу, сильное чувство огня? Святой человек – это солнце, сотканное из счастья. Вот почему нимб вот этот рисует у святых людей? Это что, от него излучаются эти фотоны света, что ли, или что? Что от него излучается? Счастье – это энергия счастья. Счастье означает разрушение ваших трудностей. От него вот это излучается. Так зачем его искать на земле? Он вот есть. С любым человеком можно связаться. У нас наши свойства, наши психики неизвестны вам. Они безграничны. Если просто вы это начинаете этому доверять, вам легко будет это сделать. Я разок в одном святом месте, где захоронение прямо вот... Ну, как бы, нетленные мощи лежат святых людей. Мне разрешили, вот открыли надгробие и разрешили коснуться лбом стоп святого человека. Его запах от него, запах аромата. И этот аромат неземной. И когда я рядом с ним начал молиться, то я увидел этого человека, увидел прямо этого человека на опушке леса. Он жил 500 лет назад. Но я увидел его на опушке леса живым. Он смотрел на меня прямо своими сияющими глазами. Он стоял и молился Богу. Это видение произошло немедленно после того, как я коснулся его лбом, его стоп. Связь установилась мгновенно, потому что я не препятствовал своей глупостью этой связи. Если мы верим в святость, то немедленно мы почувствуем связь. На иконе святой человек, эта икона – это дверь его жизни. Ну, то есть ты можешь открыть ее, если ты читаешь о нем, думаешь о нем, кланяешься ему, молишься ему. А если ты соединен с таким человеком, доброта переполнит тебя. Ты будешь решать все вопросы отношений своей жизни. Даже в этот очень тяжелый период, в котором мы живем, и не только отношения с близкими людьми, а также отношения на работе, о чем мы тоже будем говорить с вами завтра. Они ничего другого давать не могут. Вот, допустим, вы приходите, допустим, к торговцу с апельсинами, у него кроме апельсинов ничего нет. И он как бы, если он вас любит, он что вам даст? Апельсины? Он говорит, ну слушайте, ты такой хороший человек, возьми апельсина. А святой человек, он соткан из любви. У него нет ничего, кроме любви. И он дает только любовь всем, потому что он не может по-другому жить. Мы всегда только берем, а он всегда только дает, потому что такова природа души. Святой человек, это тот, кто осознал себя. Он почему всегда дает? Потому что он верит, что ничего с ним плохого не будет. Мы не верим в это, поэтому всегда защищаем свою жизнь, идем, работаем, что-то делаем. Но святой человек знает, что он защищен Богом, с ним ничего плохого здесь не будет. Если он делает так, как Бог хочет. Если. Вот это если надо запомнить. Он всегда дает любовь, просто не всегда мы ее видим и принимаем. Вот смотрите, если говорить о духовном и тонком плане, то здесь работает одинаково. Я могу что-то получить, если я это вижу. Вот, допустим, он всем сдает любовь и хочет давать. Но если я слепой, вот я, допустим, пришел, начал кланяться святому человеку, я его увидел, он мне может дать любовь, но если я его не увидел, он мне не даст любовь. Увидел, значит, увидел. Это значит, что я вот чувствую этого человека. Вот вы меня видите? Что это значит? Вы видите что? Очки? Лоб, лысину? Кривой нос? Что вы видите? Красавец! Ну, это вы видите. А кто-то еще может что-то видеть? Или я пошел отсюда? Может, вы доброту видите? Нет? Если вы доброту видите, значит, я не зря сюда пришел. Если видите только красавец, значит, я пошел. Меня жена убьет просто после этой лекции. Доброта на красота. С таким терпением нас слушают. Вы сейчас меня портите. Я прокисаю потихоньку. Мы видим Бога через Бога. Видите? Они сейчас Богу служат. Я должен это понимать. Вот это вы можете в святом человеке увидеть в 1000 раз больше. Вот вы пришли сюда там посмотреть на меня, я что-то говорю, Вы что-то увидели, в основном гордость. Вот. Но у него нет гордости. У него есть только чистота. И вот это мы должны увидеть. Понимаете? Ну, увидеть означает почувствовать. Вот точно так же. А вы не сможете взять, если у вас неправильные мотивы. Вот вы ничего не возьмете. А правильное намерение означает служение. Вот вы просто начните ему кланяться, уже правильное намерение. Все, он вот то, что вы кланяетесь, он уже видит, что правильное намерение, он вас наполняет. Вы еще больше служите ему, он еще больше вас наполняет. А потом вы начинаете людям другим служить уже. Обязательно. Вот вы сейчас мне начали говорить, Олег Геннадьевич, в этот момент что со мной произошло?
Я начал гордиться.
Ну и хорошо. А у кого бояться в лес не ходить?
Ну то есть надо как бы эту сторону мысли и продолжать.
Надо просто продолжать. Наполните меня гордостью до отказа, а я буду продолжать вам служить. И она постепенно уменьшится. Мы должны быть смелыми. Не надо бояться гордости. Ничего страшного.
А вы говорили о мощах Александра Светского?
Нет, не скажу, кого говорю. Это могу сказать, что этот святой был целителем. Я поэтому к нему привлекся. Но больше не скажу больше ничего. Нет, не скажу. А? Да?
Вы говорили, что вы в трудный момент по 8 часов молились.
Было такое, да, месяцем.
Вот у меня тоже сложная ситуация. Я пытаюсь...
Это от здоровья зависит.
Я только 2 часа, как бы, вот один
раз... От здоровья зависит. У меня хватало здоровья. Сейчас, если я начну по 8, не может не хватить. Это мне было на 10 лет моложе я был. Иногда человек может от сильного вдохновения молиться... Очень долго, но это признак очень высокого развития. Иногда он может по 8 часов молиться, когда нет другого выхода, когда жизнь и смерть между ним стоит. И у него, в принципе, достаточно сил для этого. У меня была такая ситуация. Тяжелый период жизни я молился долго, потому что у меня не было выхода. Но это... Иногда человек может такой рывок сделать, но... Это только иногда. Для того, чтобы были силы, нужно длительное движение, пост на воде. Я им говорил, копите силы для рывка. Копите эти силы. Так у нас 5 начало, 8 конец. Да? Ага, ну я пытаюсь понять, сколько у нас еще времени. Нет, мои хорошие, дайте я, у меня есть еще что вам сказать. Давайте я немножко еще поговорю вам, потому что вопросов сегодня и так было много. У меня есть просто определенные моменты. Итак, вот смотрите. Давайте вернемся назад, к нашей теме. Вот смотрите, человек благости, он во что верит? Он верит в успех, в удачу. С ним о чем можно говорить? О будущем счастье, о том, что все будет хорошо. Он в это верит. С этим можно договориться. Он также верит, когда ему, с ним соглашаются, он тебе будет верить. Вот человек в страсти, с ним согласны, он тебе верит. Не согласны, не верит. То есть с ним нужно согласие, то есть с ним нужно соглашаться, как с маленьким ребенком. И нужно ему всегда говорить, что будет все хорошо у нас с тобой. Понимаете, человек в благости во что верит? Он верит в Бога. Это значит, что его ничем не сломать. Ему не надо будущее там петь какие-то песни. Он знает, что уже сейчас все хорошо. Я верить означает чувствовать. Если человек Бога чувствует, он чувствует вечность, чувствует защиту, чувствует спокойствие, чувствует силу, чувствует победу, чувствует возможности. Прямо сейчас! И я вам говорю, что через святость вы это можете почувствовать, через святых людей. Что значит, вы говорите, что значит чувствовать святого человека? Хорошо, через песню послушайте. Я в деревне живу, и у меня дом стоит, а через дом от меня живет Олеся, которая спела эту песню. Ух ты! Вот такие мы. Вот. Классная песня. Вы услышали, что такое связь? Жжение, когда в сердце у вас начинается, жжение вот это вот. Вы не можете жить без этой связи, без отношений. Это отношение с Богом, не с человеком, запомните. Человек не может дать такого чувства. Через человека мы чувствуем Бога. Моисей говорил, поверьте моему слову, я не могу вам Бога показать, он только со мной разговаривает. Но вы поверьте, это для вас он говорит. И те, кто верил, они побеждали судьбу. Найдите себе святость, идите в храмы, идите к святым иконам, ищите. Моя задача призвать вас к этому. Ваша судьба будет сразу лучше. Вы почувствуете защиту, силу, почувствуете, что у вас есть возможность побеждать. Потому что возможность это идет от Бога. А это все в жизни так устроено. Вот, допустим, люди ищут здоровье в таблетках, там, в операциях каких-то, прививках. Но здоровье где находится? Оно находится в природе. Сила иммунитета находится в природе. Что такое иммунитет? Это энергия солнца. Солнце не означает, что на юг ехать. Везде мрут одинаковые, на юге, на севере. Солнце означает связь. Если мы радуемся людям, это ра, солнце это ра, радость. Если мы радуемся людям друг другу, означает, что мы иммунитет имеем. Понимаете, иммунитет – это сила жизнерадостности. Я на лекции, когда все были перепуганы, я только приехал, я рассказывал об этом, как иметь силу побеждать вирусную инфекцию. Нужно уметь быть оптимистом, радоваться. Вирус, когда человек, какой самый первый признак болезни – это пессимизм. Человек не хочет двигаться, у него пропадает интерес к деятельности, ему хочется спать, он такой становится. То есть иммунитет теряется от чего? От пессимизма. Человек не хочет ничего делать. Это значит, что его психически задавили сначала. Есть даже такие теории вирусной инфекции, что у вируса есть две энергии. Одна психическая, другая физическая. И если ты психически побеждаешь его, то ты физически его тоже побеждаешь. Понимаете? Энергия природы дает человеку иммунитет. Вера, вот эту силу красоты мира, радость, солнце. Понимаете, вот это все означает иммунитет. Но видите, она всегда смеется. Вот у нее крепкий иммунитет. Иммунитет означает радость, жизнерадостность внутреннюю. Но если еще вопрос...
Наша вечная серая небо не способствует радости.
Да способствует. Смотри, смеется человек постоянно. Она же в Питере живет, не где-то там. В Итон. Смотрите, сколько все смеются. А ну-ка, все посмеялись. Видите, есть. У нас тоже есть. Надо, чтобы пошутили. Ладно. Сейчас пошучу. Итак, мои дорогие друзья, вера бывает разная у людей, и в соответствии с их верой мы должны строить с ними отношения. Если человек уже верит в Бога, с ним надо строить очень искренние отношения. Если он верит в удачу означает, что мне повезет, мне делать ничего не надо, верить ни в кого не надо, менять себя не надо, просто мне еще не повезло. Люди в страсти все верят в успех. И их учат успеху. Они говорят, хочешь быть успешным, давай учиться успеху. Они учатся успеху. Это означает вера в успех. Но эти люди, они не могут принять то, что есть. И не надо им навязывать. Они не хотят пока. Есть еще люди в невежестве. Они верят, запомните, только в себя. Больше ни во что. Они верят себе и в себя. Они никого не слышат, ничего не хотят знать. Они верят только себе и в себя. Все. Бесполезно им что-то доказывать. Только страдания научат этих людей. И милость. Милость после страданий. Сначала милость не научат. Только после страданий. Поэтому надо ждать. С неведущими людьми надо молиться, очищать атмосферу рядом с ними и ждать. Никаких взаимоотношений с ними не будет. Со страстными людьми есть взаимоотношения. Только на почве деятельности, на почве воспитания детей с ними есть отношения, на почве любви есть отношения, на почве поездки на отдых есть отношения, на почве построения дома, закрытия ипотеки, на почве работы, на почве того, что мы вместе прибираемся, смотрим хоккей, все что угодно. На почве любой деятельности будут отношения, но не на почве понимания друг друга. Взаимопонимание со страстными людьми невозможно, потому что они сами себя понимать не хотят. Они хотят себя навязывать другим. У них нет желания понимать. Если у вас тоже есть желание только себя навязывать, а понимать других нет, значит это просто страсть, это не благость. Но страсть означает не та вера просто и все. Попытайтесь это понять. Поэтому наша цель – углублять свою веру. Итак, что же значит достижение мира в отношениях? Означает развивать в себе силу. Я много раз говорил о том, что если у человека мало силы, то у него не будет возможности строить отношения. Эта сила дает терпение и смирение. Только сила на нашем уровне. Знание еще дает терпение и смирение. На нашем уровне сила. Вот, допустим, я прогулялся по парку, по природе, побегал. Я получил силу природы. Что я получаю? Я получаю хорошее настроение, это сила. Вот я пришел, плохое настроение человека, а у меня хорошее. Он меня не может победить, потому что у меня хорошее. Я на природе побывал. Сила, сила. Терпение, терпение. Смирение, смирение. Дальше. Хорошее настроение, концентрация внимания, хорошая работоспособность, хорошее пищеварение, хорошее здоровье. Отсутствие гневливости, обидчивости, все это наполненность природой, дорогие мои друзья. Это не черты характера, это просто наполненность. Человек наполняется природой, он перестает обижаться, перестает гневаться. Человек прогулялся на улице, перестал злиться. Добрый стал, а? Наполнится природой. Запомнили? Наполняйтесь природой. Вы хотите терпения, смирения в отношении? Наполняйтесь природой. Чувствуете, что раздражительность пошла? Не можете ничего терпеть. Что такое? Может быть, мне с ним не надо жить? Нет. Просто ты истощилась. Иди погуляй. И все, потом как бы опять получишь. А? Слушай, лекция – это уже другое наполнение. Есть наполнение природы, а если у тебя не клеится в личной жизни, у тебя нет работы, у тебя нет близкого человека, не можешь зачать детей, это значит, ты не наполнен энергией людей. Вот женщине, чтобы гормональные функции пошли, нужна энергия любви. А любовь означает близкие отношения. Поэтому часто, когда женщина, это не лично для вас было сказано, когда женщина берет маленького ребенка себе, лялю, ляля, ляля, санскрит переводится, любовь, лау, любимый значит, лау, ляля, любимый. Вот когда она любимого маленького ребенка себе берет, у нее гормоны начинают зашкаливать, и она сама уже может зачать после этого. Поэтому когда у женщины ляля, вот в это время надо следующего зачинать. То есть 2-3 года где-то, пока ляля у тебя есть, надо следующего зачинать. Следующую лялю. И когда как бы у тебя уже пакет ляли уже нормальный, тогда все. Вот так надо, так гормоны у женщины работают на любовь, понимаете? И если даже женщина имеет очень любовь в отношениях с другими девушками, тогда у нее тоже гормоны начинают нормально работать. Я ни на что не намекаю. Я говорю о другой любви, о дружбе. Понимаете? Когда между женщинами дружба, у них тоже гормоны начинают работать. Значит, не хватает подружек таких с любовью, с которыми есть дружба, вот теплые отношения. Вот где гормоны начинают работать. Забота, любовь, ласка, внимание. Вот мы лечились уже везде, Олег Геннадьевич. Понимаете? Давайте смотреть вот с какой позиции. Вот почему женщине Бог дает человека? Потому что она любит человека. Вот кто такие женщины? Это люди, которые любят людей. Запомнили? Вот когда человек любит людей, он может получить себе ребенка. Человека. Понимаете, вот если женщина не любит людей, она не будет иметь человека себе. Вот и все. Учитесь любить людей, гормоны будут зашкаливать. Все. Ответ очень простой. Это эзотерический ответ, но он единственно правильный сейчас в этой ситуации. Итак, когда у человека появляется сила терпения и смирения, следующий шаг во взаимоотношениях. Номер два шаг. Это... со всей силы стараться принять человека. Принять означает согласиться с ним, смириться, терпеть, принять человека. Принятие предвестник любви. Принять, дать возможность ему быть дебилом. Ничего страшного. Это все пройдет. Когда ты принимаешь человека, то он меняется с этого же момента. Запомните, изменение в сердце близкого человека – происходит через трубочку доброты. Вы изменения можете, знания в его сердце вы можете плюнуть через трубочку доброты в его сердце. Вот так. Знания. Через трубочку доброты. Нет доброты, знания в его сердце не вплюнешь. Доброта означает принять. Примите сначала человека. А потом он будет меняться сразу. Ему даже говорить ничего не надо. Потому что человек в невежестве, если он совершил грех, он стал человеком в невежестве. Запомните это. Был нормальный человек, совершил грех, стал человеком в невежестве. Означает, он отупел, ему ничего не докажешь. Он стал Каем, соприкоснулся со снежной королевой, сердце стало холодным. Понимаете, так меняется человек. Мы не знаем об этом. Мы думаем, человек всегда одинаковый. Нет. Совершил грех, все, он уже другой. У него глаза стеклянные. Ну, то есть он как зомби. И единственное, что им поможет, это доброта. Нужно его простить, дать возможность ему дальше жить. Но при этом не поддаваться на его философию. У него меняется философия. Не поддавайся, останься самим собой, но прими человека в жизни. И он начнет оттаивать в этот момент. Доброта, это называется. Принять, учитесь, принять очень трудно. Но надо знать, что значит принять. Это не значит, что в его игры начать играть вместе с ним. Начать становиться таким же. Нет. Доброта, принятие означает останься самим собой. Поэтому если человек не связан с Богом, он не может никого принять. Он меняется, он становится таким же. Он становится бутыльником. Собутыльником стать не означает принять. Принятие означает, ты остаешься самим собой и отдаешь ему, постоянно отдаешь ему энергию любви. Постоянно отдаешь, 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 потому что иначе его не примешь. Перестанешь отдавать, он тебя мучить будет. А как ему отдавать постоянно? Ты постоянно берешь от Бога, ты питаешься от вечного источника, он никогда не кончается. Дальше следующий этап. Вот человека принял. Прими условия своей жизни такими, как я. Ты хочешь больше квартиру? Нормально. Хочешь больше детей? Нормально. Но сначала прими то, что есть. Ты говоришь, он не принимает. Ты сама сначала прими, он тоже потом примет. Еще раз повторяю, через женщину передается. Мужчина женщиной питается. Если женщина приняла, мужчина тоже примет. Принять условия жизни означает себе сильно облегчить жизнь, мои дорогие друзья. Почему люди пашут как кошаки? Почему они ипотеки выплачивают? Почему они за квартиру переплачивают в два раза больше? Сколько бы вам ни называли процентов, это все одно и то же. Переплачивают в два раза больше обычно. Посчитайте. Сколько стоит квартира, сколько в конечном счете за нее заплатили. Получается примерно в два раза больше. Почему? Потому что мы не принимаем условия жизни, какой она сейчас есть. Не принимаем означает, будет только хуже, лучше не будет. А почему не принимаем? Потому что людей не принимаем, а потому что силу в себе не развиваем. Не хватает у нас возможностей. И самое последнее, что нужно сделать, это принять отношение к себе. Вот когда человек соглашается с тем отношением к себе, которое ему дает Господь, тогда у него вообще все классно. У него все классно. Почему? Потому что он ни на что не претендует. И это значит, что все будет меняться теперь к лучшему. Сначала будет меняться, характер близкого человека. Потом будет меняться возможности в отношениях, а потом условия жизни будут меняться. Запомните, процветание к человеку приходит, когда он устанавливает добрые отношения со всеми. Вот как определить? Вот человека даже внешне можно определить, процветающий человек или нет. Как определить? Если он ко всем добрый, значит он процветающий. Понимаете, супруга Господа... Процветание – это супруга Господа. Она действует через людей, которые верят в Бога. Вот она их тоже любит. А супруга Господа – это и есть энергия процветания или счастья. Поэтому, если человек по-доброму ко всем относится, у него всегда есть средства на жизнь. К нему все тянутся. Вот, допустим, вы приходите в хлебный магазин, а там добрая продавщица стоит. Вы что, у нее хлеб не купите, у злой пойдете покупать? Нет, вы к ней подойдите, скажете... Какой хлебушек повкуснее? Скажи, пожалуйста, она скажет, а вот этот вот попробуй, вот этот повкуснее. И ты возьмешь у нее и чувствуешь ее прямо, ее добротой хлеб наполнен. И будешь всегда к ней потом ходить хлеб покупать. Никому больше не пойдешь. Так процветание наступает у доброго человека. Все его любят, все ему готовы помочь. А? А доброта это не унижение. Доброта – это аскеза, мои дорогие друзья. Доброта – это не унижение, не то, что я прогнулся перед кем. Доброта – это аскеза, означает найти в себе силы принять человека. И при этом самому не растаять. Эти силы идут сверху, поэтому молитесь о принятии. Еще раз повторяю, что такое вера в Бога? Вера в Бога означает доброта. Если у вас хватает сердца силы простить, значит вы верите в Бога. Если не хватает, значит не верите. Все. Вот такая вот тема. Что же такое дистанцирование? Зачем это все нужно? Зачем Олег Геннадьевич об этом постоянно говорит? Дистанцирование – только углубление в отношениях с Богом. Дистанцирование не означает пнуть под зад кого-то, закрыть перед ним двери, отвернуться от него, сделать кислую физиономию, сделать тупой вид перед ним. Дистанцирование означает только одно – не ждать от человека, начать ждать от Бога. Если вы чувствуете, отношения портятся с кем-то, значит, вы слишком много ждете. Почему портятся отношения? Вы хотите больше, чем он может вам дать. Он злится, начинает скандал. Он хочет от вас больше, чем вы можете дать. Отстань от меня. Так что бывай, бэби, так что бывай. Не приставай. Вы не можете ему дать столько, сколько он хочет. Он вам не может дать столько, сколько вы хотите. Означает, думайте о Боге. Это называется привязанность друг к другу. Все скандалы, все ругани возникают только из этого. Я хочу счастья больше от близкого человека, чем он может мне дать. Отсюда все скандалы, все ругани, все споры, все раздоры и все прочее. Сейчас вам раскрою тайну о себе. Я в прошлой жизни умер от голода. Концлагерь. И поэтому, когда я смотрю на жену, это всегда означает только одно. Накорми меня. Ее тошнит уже от этого взгляда. И не автоматически, когда она мне готовит, она вся в мыле, просто ей так плохо становится. Она устает от этой готовки и уже не хочет мне в результате готовить. Я мало ем. Вы хоть раз меня кормили? Говорит, я мало ем. Что? Путешествие. Но я когда приезжаю, я же голодный приезжаю. В общем, в любом случае, она устает от этого сильно очень. А причина усталости, потому что я жрать хочу. Понимаете, вот если человека что-то хотеть сильно, он устает. Понимаете, я перестал отождествлять это чувство с ней. И она с удовольствием начала готовить. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Я говорю сейчас, да, вот об этом, что то, что вас мучает, это ваша проблема, а не близкого человека. И если вы ее решили сами с собой, то вы облегчили его жизнь. И он сам будет хотеть вам помочь. Все. Такая система. Мои хорошие, мне Саша там сзади машет уже. У него есть определенные ожидания. Они передаются мне. Максим тоже с дороги устал. Он сверху, у него тоже ожидания. Уже уходит, даже пошел. Все, у нас уже 6 часов. Это 8 часов, да? Я понимаю, что вы как бы еще не устали. Можете дальше слушать. Я тоже вами напьюсь. Вы что думаете, я сюда пришел просто так? Вы мне приносите счастье все. Я смотрю на ваши лица. Вы такие все красивые, добрые. Вы самые лучшие люди в этом городе для меня. Меня когда спрашивают, ты что увидел, когда ездил в разных городах? Там? Я же везде езжу, как пес бродячий. Я вижу только людей. Я ничего не запоминаю, эти города все, они все одинаковые. Ну, кроме Питера, конечно. Питер особенный город, он не одинаковый, он красивее. Ну, все остальные одинаковые. А? А, все. Это была ошибка. Но если вы не верите там в прямом эфире, думаете, что я как съездите в Питер, посмотрите, увидите, что здесь немножко другое все. Вот. Так что... Даже коню понятно, что в Питере красивее. Самый красивый город в России. Когда Украина была Россией, еще Львов был очень красивый город. Там тоже очень много старинных красивых зданий. Мостовая такая. Ладно. Все сели прямо, давайте дальше продолжим об отношениях беседу. Сейчас у нас будет ретрит. Кстати, кто из вас, вот мы уже 3, по-моему, или 4 раза проводили с вами ретриты, кто из вас реально почувствовал, что это работает, ваша судьба начала меняться, вы чувствуете, пошло, поехало, вот. Это я сейчас вдохновляю вас, пожелать всем счастья со всей силой. Итак, все сели прямо, чтобы судьба менялась, сейчас будем всем счастья желать со всей силой. Слушаем тех, кто молится, наполняемся этой энергией и отдаем ее всем остальным. Слушаем, отдаем, слушаем, отдаем. Молитва означает река, течет через человека, река слушания и отдачи энергии любви. Река такая течет. Но для того, чтобы в нее войти, в эту реку, мы все как озерца, мы живем собой только. Чтобы в эту реку войти, надо сильно слушать тех, кто молится, весь этот зал можно слушать. И отдавать эту энергию. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.